Лекция называется «Темп жизни». Темп жизни. Ну, слово «темп», оно не нуждается, чтобы там смотреть в Википедии где-то. Темп – это скорость. Ну, это понятно, да? Но, как ни странно, в переводе, по-моему, с латинского, это время. Время. Тут надо сделать такую многозначительную паузу. Интересно. Так скорость или время? Ну, скорость это еще туда-сюда, но время это очень серьезное. Время это даже Бог говорится в священных писаниях. То есть что-то аккуратно с этим надо быть. И поэтому темп жизни, например, темп жизни ребенка, темп жизни взрослого человека разный. Он живет реально в другом времени, этот ребенок. Вот. То есть вообще как другой портал. Вот. И ребенок полной жизни, на нем все как на собаке, а если темп снижается, и вот он уже еле-еле, и дни просто летят, время мимо него, он просто замедленный. Знаете, как вот есть черный карлик, белый карлик среди звезд, там вот если туда попадаешь в сферу влияния, время останавливается, вот он уже умирает, то есть смерть. Ближе к смерти время течет медленнее, темп жизни меньше. Так вот, я хочу сказать, что, да, и, ну, подобно как в Индии, там такая есть кастовая система, вот есть такие, и вот ничего нельзя сделать. И нам тут говорят, что люди, человечество делится на четыре такие вот касты по темпу жизни. Вы, наверное, знаете их. Это сангвиники, холерики, меланхолики, флегматики, да. И вот такой ты родился, такой ты вот и есть. Я буду это разрушать, эту теорию, потому что она, ну, одна из привнесенных, потому что это разные темпы жизни, но они все, вот эти категории, вот эти четыре мною названы, они отличаются именно по темпу жизни. Одни очень быстрые, другие чуть помедленнее, а самые медленные там меланхолики. И говорится, ну меланхолики это, ну такие вот просто люди, просто они меланхолики, вот они такие. И у каждого темпа жизни есть хорошие стороны и есть плохие стороны. Это такие рассуждения типа, вот в старости есть свои прелести. Да нет никаких в старости прелестей. В юности есть прелести, в старости нет никаких прелестей. И у меланхолика, и даже у флегматика тоже там ничего хорошего нету. Вот у них просто они приторможенные товарищи. И я хочу сказать, это лечится. Был такой господин Гиппократ, ну такой очень древний, да, такой древний товарищ. Он тогда уже рассказал про вот эти четыре темпа жизни, но при этом он был честный товарищ. Он сказал, меланхолия это заболевание и его надо лечить. А вот не я такой. А нам сказали, ну меланхолия это вот, ну вот, вот есть такое, а есть такое. И из нас всех делают меланхоликов. Нас затормаживают. Чем характеризуется меланхолика? Я заранее скажу. В общем, она характеризуется, первое, глупостью, то есть неосведомленностью, необразованностью и агрессивностью. То есть я ничего не понимаю, причем эти вещи привносятся. И я торможусь. Например, вот кто-то заинтересован, чтобы мы стали все меланхоликами, потому что, ну, как овцы. А потом можно чипировать. Живого человека чипировать нельзя. Чипировать можно только вот это овцу-меланхолика. Вот сначала нас делают этих овец. Я сразу, для чего это говорю? Каждый из нас, вот знаешь, почему ты не у тебя в жизни что-то там, ты не успеваешь за Богом. Если бы ты успевал за Богом, если бы темп твой жизни был твоим темпом жизни, причем неважно какое лицо, как твои медлительные движения, немедлительные, но темп жизни, ты бы успевал за Богом, вот, тогда бы у тебя все было. Но как только ты становишься меланхоликом, и ты говоришь, это мой темп жизни, вот таким родился, вот такой вот по жизни, нет, нас таких делают. Ну нет такого меланхолика, нету, потому что посмотришь характеристику меланхолика, ну это заболевание надо лечить, а это в лучшем случае, в худшем этого человека надо просто изолировать, потому что он становится опасен. Ну и Я зачитаю из Википедии. Темперамент. Темп. Темп. Темперамент. Темперамент — это значит темп психических процессов, скорость. Вот как у меня идут процессы или нет. Вот у меланхолика, у флегматиков эти процессы почему-то медленнее идут. Вот, медленнее. Если он попадает в среду окружающие, которые более медленные, там он еще как-то выплывает. Но если вокруг него жизнь течет и его обгоняет, тогда ему худо. Вот. И они ищут где-то поспокойнее, куда там какие-то приключения, об этом они не мечтают. Все там. И, значит, есть три сферы проявления темперамента. Три сферы проявления темперамента. Вы, наверное, знаете, да? Три. Ладно, я просто зачитаю для скорости. Значит, уровень общей активности, особенности двигательной сферы и уровень эмоциональности. Вот всего три. Наш темперамент складывается из трех. Общая активность определяется степенью интенсивности взаимодействия человека с окружающей средой. Природной и социальной. То есть, ну, тормоз он или, как говорят, или нет. Или как контактный человек. Коммуникабельный. Здесь можно выделить две крайности. Один тип людей отличается своей явно выраженной вялостью, пассивностью, другой высокой активностью, быстротой в действиях. То есть есть реакция. Представители двух темпераметров располагаются между этими двумя полюсами других температур. Ну, имеется в виду, есть самая высокая и самая медленная, и между ними что-то остальное как-то располагается. То же самое можно сказать, например, вот гуны материальной природы. Гуны материальной природы, то есть я буду говорить, ни одна сфера науки, религии не осталась без внимания иезуитов, они ее либо спрятали от нас истину, либо извратили. Для чего? Чтобы мы стали глупее, а от глупости мы будем натыкаться на всякие острые углы в этой жизни, будем агрессивны, и вот тут нас бери голыми руками. То есть ни одна сфера деятельности, ну и, например, вот и религии в том числе, конечно, и вот, например, говорят, вот что сначала гуна благости, добродетели, потом гуна страсти и потом гуна невежества. Понимаете, какая самая быстрая? Да, страсть, активность, пассивность, а наверх положили ни рыбы, ни мяса. Так может быть ее положить в середину? Вот эта золотая середина, то есть страсть наверху, подобно тому, как ну, темп характера, там самый такой быстрый считается холерик. Но холерик, он настолько быстрый, что немножко, то есть его быстрота тела и реакции быстрее, чем быстрота его ума. То есть он может наделать каких-то глупостей. Поэтому чуть-чуть опустить. Не флегматик, а как сангвиник. Сангвиник считается такой оптимальный, везде, ну, надежный товарищ. А холерик, он, ну, ветер. Раз, не получилось, легко обижается, он неустойчивый. Ну, так вот и здесь. Итак, то есть общая активность, это понятно. Или активность, быстрота в действиях, или вялость, пассивность. То есть все уже побежали, а он еще думает. На самом деле у него мыслительные процессы также медленно. Он думает, думает, а те уже подумали. Двигательная или моторная активность. То есть выражается в быстроте и резкости движений, темп речи, а также во внешней подвижности. И наоборот, медлительность или молчаливость. И эмоциональное в быстроте смены эмоциональных состояний. Что это значит, быстроте смены? То есть, вот тебе хорошо или плохо, а знаете, вот уже хорошо, а у него еще настроение никак не поднимается. Вот уже плохо, вот уже это плохо прошло, а у него это плохо еще. То есть, не меняется, сменяется обстановка, но тот отпечаток, который предыдущий оставила обстановка, в нем еще. И у него постоянно нестыковка. Тем самым он нарабатывает все больше и больше другие, ну, сложности. Еще больше. Вот. Итак, эмоциональность выражается в быстроте смены эмоциональных состояний. Ну и вот по Гиппократу. Гиппократ — это еще 5 век до нашей эры. Он говорил, что, ну как, И бытие определяет сознание, и сознание определяет бытие, и как ты вот, ну, насколько у тебя темп по жизни, настолько у тебя преобладание чего-то. Сангвиник, санг это кровь, холерик это желчь, флегматик это слизь, флегма, меланхолик это черная желчь, страшно, да? Это все с греческого. Правда, сангвиник это с латинского почему-то, я не знаю. Ну, конечно, лучше кровь, чем желчь, да, чтобы тебя пожили. Желчные люди, или слизь, тем более, да. Ну, и мы видим, что тут хоть холерик как бы быстрее всех, но, извините, быстрая желчь, кто с ней захочет контактировать, с кровью, да. Итак, Гиппократ сказал честно, это болезнь, ну, в отличие от того, что вот сейчас. Но сегодня, в плане правящих кругов, дегенерация – это вообще плановая политика, и поэтому меланхолию рассматривают, я повторюсь, потому что это важно, рассматривают как нормальная, равноправная темп жизни. Ну, как, например, извините, педерастию, как один из видов сексуальной ориентации. Вообще, болезнь проявляется, если кто-то идет против природы. Болезнь – это значит, вот, ну, у нас настроение падает, мы понимаем, что такое болезнь. И Эпикет сказал, глуп тот, кто недоволен тем, что происходит по законам природы. Вот некоторые не так ориентированы, вот они что-то недовольны. Кто-то недоволен, что природа, что весна слишком бурная, что лето слишком жарное, кто-то недоволен. Ну и Бхагавад-гита говорит, что болезнь есть зло, а Платон, я напомню, говорит, что зло порождается глупостью. Зло порождается не внешними факторами, а непониманием происходящего. Непониманием. Зло порождается глупостью. Значит, меланхолия – это состояние, состоящее из зла и глупости. Вот такой вот хороший конгломерат. И как его назвать одним из... И как его сравнивать вообще даже с другими темпами. То есть это вообще... Я бы сказал, практически отсутствие темпа. Отсутствие темпа. То есть отсутствие темпа человеческой формы жизни. Может быть, это вот эта агрессивность, как выживание и глупость для животного бы и хороша, но для человека уже нет. То есть он теряет человеческий темп жизни. И, кстати, Будда Шакьямуни, известный товарищ, сказал, что глупый наполняется злом, потихоньку накапливая его. Если ты глупый, значит зло будет накапливаться. Вот. Ну вообще, то, что раньше называлось меланхолия, сегодня как называется, угадайте? Изменили название. Название меняют не просто так. Всегда называли меланхолия, 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 заболевание. Потом сказали, а есть такое меланхолия, еще вот есть такие три, есть еще меланхолия. И тогда придумали другое название, назвали депрессия. Вот. Так меланхолия и депрессия это одно и то же. Если депрессия это вообще самое распространенное заболевание, самое модное, на нем психологи немеренно наживаются, причем навряд ли они кому-то помогают, потому что меланхолия это отставание темпа, моего темпа от темпа Бога, и только Бог может мне прописать, что мне делать, как быстро двигаться, в какую сторону двигаться, но никак не психолог. Никак не психолог. Кстати, все таблетки и антидепрессанты, ну депрессия же, она типа лечится антидепрессантами. Кстати, со времен Гиппократа лечили наркотиками ее. Раз и вроде подмолодился, да. Водочки хлебнул 100 грамм и уже это, как один, у меня когда-то дача была, там сосед по даче, он говорит, подмолодился. Правда, водку он не признавал, только самогон. И смотришь, вообще молодой. То есть у него темп жизни вырос. Он вообще как ребенок. Он ко всем пристает, ко всех задирает. На женщин уже по-другому смотрит. Но на самом деле это не, он не увеличил темп жизни. Это он хлебнул не жизнь, а смерть. Это протоплазматический яд. Я не говорю уже о наркотиках. Почему? Мы видим агонию. Потому что человек в агонии, он тоже двигается немножко побыстрее, да? Это агония.
Агония перед смертью.
Перед смертью, да. Потом похмелье наступает. Мы это знаем. Или там то же самое от наркотиков. Вот, ну, это я отвлекся. Значит, вот если называть вещи своими именами. Меланхолия в своем хроническом состоянии, то есть длительном, переходит в агрессивность, которая в свою очередь, вот своими именами, которая в свою очередь в оформленном состоянии, что такое оформленная в человеческом социуме агрессивность? Есть сатанизм, который под маской иудаизма утверждает свое паразитическое существование как божественное. Вот мы и договорились. Это называется своими именами. И, кстати, этому есть авторитетное основание. То есть это не я придумал. Ну, например, вот сегодня в христианском храме, в храмах, во всех христианских, ну, больше всего, я бы сказал, я смотрю передачи, как это называют, протестанты, да, начинают превозносить иудеев как народ от Бога. А вот цитата из Библии. Откровение 3:7-13. «И ангелу церкви в Филадельфии напиши, из синагоги сатаны я даю тебе тех, кто говорит о себе, что они иудеи. Но они вовсе не те, за кого себя выдают, лжецы они». Вот прямо в Библии так и написано. Можете проверить. Откровение 3, глава 7, 13 стих. Вот. А протестанты особенно стараются прославить своих спонсоров. Ну, им, видимо, экономически невыгодно повторять то или помнить то, что завещал им их как отец протестантизма. Как его звали?
Мартин Лютер.
Вот, я зачитаю. Мартин Лютер. Его слова. «Поскольку христианам не евангелизировать иудеев без репрессий, не терпеть живущих среди них иудеев более невозможно, так пишут, то, во-первых, это его завещание, сжечь все их синагоги и школы. Во-вторых, подобным образом разрушить их дома, ибо в домах они могут устроить то же, что и в синагогах. В-третьих, изъять религиозную иудейскую литературу. В-четвертых, запретить раввинам преподавать, так как они в противоположность закону Господа своенравно пользуются послушанием несчастного народа и пропитывают его ядом, проклятиями и богохульством. А всех книжников и талмудистов посадить в тюрьмы. В-пятых, запретить иудеям свободное перемещение по стране, если же это не будет сделано законом, то протестанты вправе грабить их на дорогах. Это Мартин Лютер. В-шестых, запретить им ростовщичество, изъять у них все деньги, драгоценности и серебра и золота. И в-седьмых, мне нравится больше всего. Вот в жизни угадайте, что он уготовил. Есть ваши... Что они больше всего не любят? Чего они больше всего не любят?
Они больше всего Иисуса Христа не любят.
Ну это... Ну да. В-седьмых, принудить всех молодых сильных мужчин и женщин исключительно к тяжелому физическому труду. Вот, пожалуйста. После этого немногие из них примут лютеранство и будут приняты лютеранами как братья, а отъезд упорствующих в своем лжеучении и в другие страны нас не расстроит. И это все не месть, а исполнение воли Божией. Вот вам, пожалуйста, отец целого направления, вот так вот. А они сейчас говорят...
А сейчас совсем другое, там полностью иудейское.
Разумеется. И вот... Вот то, что мы с вами говорили, вы пришли в церковь, и там землица уже насыпана, да, то есть как это в храме Божьем может быть такое? Вот, пожалуйста, структуры, и я хочу сказать, вот, ну, специально для опоздавших, сегодня темп жизни, и темп, который ниже, и называется депрессия, а по-другому раньше называлась, как называлась? Меланхолия, то есть это меланхолик, больной человек, это не меланхолик, нездоровый человек, больной, и это лечится. Только сказали, что это один из, значит, он лечиться уже не будет. И всех потихонечку сгоняет в ту категорию. Так вот, только на меланхоликов действуют силы зла. Если темп жизни будет высок, на тебя они просто не пойдут. Потому что силы зла и силы добра, ну не те, ну другие, они просто за вибрациями не успевают. Не успевают. Они просто не догоняют. Потому что силы зла пользуются тем, что уже есть, они же не творческие. А те все новое, 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 просто не успевают. Итак, структуры зла могут внушить страх только больным депрессией. Ой, там вот это, ой, и все. А, ну и что, сейчас пойдем, как это, русские моряки не спрашивали, каков числом враг, но где он? А ну пойдем, кто это вообще посмел там портить воздух там? Вот. Поэтому структуры работают в том направлении, чтобы депрессию сделать нормой жизни. Задача правящих кругов не просто объявить дегенератов нормальными, но и нормальных объявить дегенераторами. Вот, ну, например, это гиперактивность. Это в американских школах, я не знаю, как сейчас вот здесь вот, но в Америке уже давно смотрят, как ребятишки бегают. Вот этот бегает сильно быстро. Его сюда, вот таблеточку. Гиперактивность объявили этим болезнью, да, болезнью. Ребенок болеет, он может там чем-то стать. А, кстати, в Соединенных Штатах законодательно объявили, я не знаю, как бы не медик, какая нормальное вот давление, вот там 120 на 80. Как?
80.
Да, вот в Америке сказали нет, 120 на 80 нет, давайте сделаем, ну, там, ну, 100 там, на 60. Подписали все, и сразу половина Америки стали больными. И начали их лечить, чтобы опустить. Просто законодательно вот так вот сказали. Я не помню, за цифры ну, не ручаюсь, но просто взяли с правительственного уровня и опустили. Чуть у вас высокое давление. Ходите на низком. Вот. Итак, кстати, почему темп жизни разный? Ну, темп. От чего зависит темп? Вот вы будете продираться сквозь лесную чащу, где там нога человека не ступала, или будете бежать по треку, сейчас резиновые еще какие-то делают. Кто-то бегал по резиновым. Вот бежишь, оно тебя еще подкидывает. Вот, так вот. Вот такая резина толстая. И вот там бегуны, или по стадиону ты бегаешь. Ну где-то, конечно, по стадиону. Вот. И поэтому вот это кровоток, нервы, вот все каналы, которые есть, если они зашлакованы, если твой мозг, твои мысли зашлакованы ну, тем, что ты принял вот эти программы, такие паразитические программы, которые блокируют твое призвание, предназначение, твое понимание вот это, то, конечно, у тебя все это пойдет медленно. То есть просто, да, речку расчистил, потекла, ручей расчистил. А есть ручьи просто захламляются, они уходят. Бывает так. Бывает так. Вот я на Хортице видел один. Мы его почистили, приходим через 2 недели. О, опять водичка побежала. Вот странно, они как живые существа какие-то. Какая разница, вода идет, откуда она знает, что там наверху. Ну, как-то вот это, как-то так. Искать что-то такое хорошее в меланхолии, но, знаете, умудряются психологи искать, что вот у меланхолика есть то, что вот у тех нет. Да нет ничего такого хорошего у меланхолика, чего нет у сангвиника. Это наподобие, как вот религиозная концепция. Нет ничего, вот есть материальный мир, а есть духовный мир. И в материальном мире вот есть такие вещи, что в духовном нет. Нет ничего в духовном мире того, чтобы не было здесь. Только оно там правильно. Только не запутано, а правильно. Вот, то есть в большем и в быстром ну, содержится меньшее. И поэтому говорить, что меланхолик, он такой особенный, это никакой особенный, просто тормоз. Просто тормоз. Вот. Ну, может быть, поставить его на такую работу, где не надо особенно, вот, где медленная работа, он там как раз. Ну, потому что, знаете, бывает, что когда ставят человека, он такой ну, гиперактивный, то есть нормальный, а там, ну как это сказать, ну, конвейер, однотипные движения, он там с ума сходит, да? Он там, да, с ума сходит, он не может себя всего задействовать. И вот ставят туда вот этого тормоза и говорят, смотрите, как хорошо пришелся. А он же инвалид. Вот. В общем, ничего нету хорошего в этой меланхолике, меланхолии. И уже если, в общем, и тень на плите наводить не надо, если уже лечить точно не медикаментозно, вот. И не у этих психологов-жуликов. Угу. Значит, у нас скрывают многое. Для чего? Чтобы снизить темп жизни. Оглупляя, скрывая знания о природе самой жизни, искажая знания природы. Любые знания, химия, физика, там, ботаника, история, биология, медицина, космология, антропология. Вот что не возьмись, везде искажение. Везде, если приходишь к ученому и говорит, а вот на вот это вот у нас табу. Мы же открыли, что это не так, что какие-то артефакты. Нет. Вот искажают, искажают, искажают. И я вот, как для примера, хочу привести одного интересного человека, немца, Виктор Шауберг. Его прадед, дед и он были лесниками. И когда его отец, и отец тоже, и когда его отец отправил учиться, он там нос сунул и говорит, да там все врут, я в лесу большему научусь. Этот человек совершил массу открытий, за которые его преследовали, за которые, ну, я лучше зачитаю, потому что, то есть это человек, просто разгадавший тайну воды. Ну, я специально взял из всех вот этих научных, потому что, ну, мы же из воды, да? Из воды, и вот он говорит, смотрите, какая вещь. Вот его слова. Слова Виктора Шауберга. Из воды возникло все. Она универсальное сырье любой культуры. Какое отношение вода к культуре? Оказывается, имеет. Оказывается, имеет. Он говорит, угол поворота под 90 градусов, если будет вода по трубам вам пришла, у вас культура, что бы вы тут ни придумали, у вас же культура хуже будет. Потом он берет древние водопроводы, говорит, смотрите, вот так надо, если вы хотите уже по трубам. Вот. Универсальное сырье любой культуры или фундамент любого человеческого или духовного развития. Оказывается, вода, ну, в контексте нашего вот этого всего, от нее зависит скорость. Овладение тайной воды – это конец любого вида спекуляций или расчета с их наростами, к которым относится война, ненависть, зависть, нетерпимость и раздоры в любой форме и виде. Полное исследование воды означает в истинном смысле конец монополиям, конец государству, начало социализму через развитие индивидуализма в совершенном виде. На пути к процессам холодного окисления – эксплуатация машин станет почти бесплатной. И лишь тогда цены. Продукты питания, сырье, топливо, всего будет в избытке. Он говорит, я знаю, что такое вода. И это знание быстро раз-раз похоронили. А как же экономика, а как же капитализм? Вот. Будущий человек полностью овладеет материей, берущей из нее начало высококачественной тонкой субстанции. Он станет главным служителем и одновременно хозяином природы. Сказочный урожай обеспечит его прекрасным питанием. Он достигнет абсолютной свободы в движении на суше, над водой и в воздухе. Люди не будут знать болезни и, следовательно, станут жизнерадостными. Флегматик жизнерадостный, можно его назвать? Или это меланхолик, да? Ну, что-то противоположное. То есть, понятно, что больной, да? Да-да-да, мультик такой был. В их распоряжении будет все пространство вдоль и поперек, оно будет служить человеку благодаря наличию всех видов сырья. Когда он написал? Он написал, в общем, он умер в тот год, когда я родился как раз. Когда я родился? В 58-м. Да, вот он умер в довольно таком пожилом возрасте, но он не был стар. Таким образом, сами по себе прекратятся борьба за жизнь, классовая борьба, борьба за существование и прежде всего войны. за полезное ископаемое и пищу наступит благосостояние, которое невозможно себе представить. Для владения венцом, скажите, вот это надо капиталистам такое открытие? Нет. Для владения венцом творения путь свободен, достаточно главным служителем, достаточно стать главным служителем Бога и, следовательно, руководителем грандиозного процесса эволюции. Возможно, человеку дается единственный шанс на пути по узкому горному гребню к вершине, с риском сорваться в непостижимые глубины или стать подобным Богу. Кто овладеет процессом преобразования в созидательном смысле, получит качество Творца. Кто владеет процессом преобразования в разрушительном смысле и осуществит этот инструмент и слуга дьявола. Одно из самых его главных открытий, он открыл то, что если воду пустить и не трогать, ну никуда не направлять, она будет закручиваться. И она будет закручиваться либо так, либо так. И он просто делал вот трубу в таком виде и получал, ну, то есть на выходе вода как-то нагревалась, при этом сама вода теряла один всего градус и отапливала помещение. Какие-то чудеса, да? Какие-то чудеса. И он строил как такие штуки, которые были очень похожи на летательные тарелки, и они поднимались. Он изобрел реактивный самолет. Те, которые изобрели, они пользовались его чертежами. И вот эти летающие тарелки, знаете, какое было топливо? Вода и воздух. И больше ничего. И никакого загрязнения. Он просто их закручивал особым образом. Вот так вот, просто направлял, они сами двигались, там образовывалась какая-то энергия, и эта энергия увлекала весь аппарат, и аппарат летал. Лесник. Ну это что, надо разве? Вот. Энергия даром. А у нас тут нефть, уголь почем, дрова, топимся, да? Вот. Так вот, в человеке, если вот это все очистить, и вот правильно у его воздушные потоки прана пойдет, некоторые слышали, левитируют, да? И в этом никакого чуда нет, это просто закон природы. Просто закон природы. Левитирует не только физическим телом, но и эмоциональным. Такой полет, настроение. И мыслительные процессы тоже могут. Мысль может летать, а может просто... Виктор Шауберг. Простой личный сделал, вероятно, самое фундаментальное открытие 20-го столетия. А мы все, Тесла, да? Хотя Тесла тоже. Но Тесла, который вот это, повелитель молний, я его так уважал, но против этого лесничего он даже не смотрится. Там не надо вот такие разряды, это страшные. Вот этот Тунгусский метеорит. Все. Да, дело в том, что более того, вот это вот там одна спираль, есть вторая спираль. Второй спирали он делал... разрушение, взрывное разрушение он это назвал, это вообще самое его такое страшное открытие. То есть бах и термоядерный синтез или взрыв не нужен. Сила такая же, как, то есть не надо вот эти электростанции, как их называется, ядерные. Он дома у себя это делает, никакой радиации, хорошей экологии, а ну, эффект тот же самый, представляете? Виктор Шауберг, простой лесничий, сделал, вероятно, самые фундаментальные открытия 20-го столетия и своей техникой завихрения открыл человечеству совершенно новые источники энергии. За что на протяжении всей его жизни его открытия замалчивали и очерняли. Более 60 лет тому назад этот человек показал, как можно очистить нашу воду естественным способом, как использовать ее огромную силу. Ну, например, у него был участок леса, и надо было сплавлять огромные такие стволы деревьев, и там был какой-то, ну, хозяин этого всего, и ну, нельзя было туда ни подъезда, ничего. Он взял маленький, то есть, короче, эти бревна левитировали у него. То есть, он, надо было особой температуры воды, и чтобы вода из нее извивалась, как змея. Он крючью, то есть, сделал желоб, не пошло. Выпустил всю воду, налил холодной воды, ну, с горных там ручьев, лучшие. И потом взял рельсы вот такие, как змеи, и бревно вот такое, чуть-чуть не по воздуху. Он заметил, что он шел-шел и видел камни, тяжелый камень поднимает, они в воде, ну, стоят, левитируют. Форель, рыба такая есть, она может подниматься по водопаду. Вот водопад бьет, она висит в воздухе. Как это может быть? Ну, должно сбить левитация. Левитация. Он открыл левитацию с помощью воды. Хочешь левитировать? Что-то у тебя вода не такая, чтобы левитировать. Почему вода не такая? Черная желчь. Как это? Меланхолия. Черная желчь. А должна быть кровь. Будешь левитировать. Не сыворотка, а кровь. Так. Если мы бы воспользовались познанием Виктора Шауберга, у нас было бы не только хорошая вода, но и дешевая чистая энергия из воды и воздуха. Можно видеть, насколько позволяет история. Все, кто занимался выяснением загадки воды, были жестоко подавлены. Даже намеки, которые мы находим в древних книгах и которые объясняют нам сущность воды, в последующих изданиях исчезают. Сохранение тайны воды – это еще и средство гарантии силы денег. Проценты растут только в несовершенной экономике. Решив проблему генерации воды, сделав возможным получение любого объема и любого качества воды, в каком угодно месте человек вновь освоит огромные пустынные земли, понизит тем самым продажную цену продовольствия, продажную цену машинных мощностей до такого минимума, что отпадет всякая выгода спекуляции этим. Сохранение тайной воды – это крупнейший капитал из капиталов. По этой причине любой опыт, служащий ее раскрытию, беспощадно подавляется в зародыше. Кстати, есть еще один такой персонаж, ученый Неумывакин, да? Известный, который чем занимался? Он занимался космонавтами. И он открыл тайну воды. Он сделал механизмы, как просто посмотрел за водой и с этой воды все сделал. А это для здоровья. И я прочитаю рекламную паузу. Мужчина вряд ли заинтересуется, но женщина заинтересуется. Реклама от Неумывакина. Я заранее. Чтобы вы не думали, что и что это нам? Практическое значение. Я говорю только за практику. Виктор Шауберг, который написал эти слова. Сохранение тайны воды – крупнейший капитал из капиталов. По этой причине любой опыт, служащий ее раскрытию, беспощадно подавляется в зародыше. Виктор Шауберг, который написал эти слова более полувека тому назад, был человек бескомпромиссной честности. И с этой точки зрения Шауберг, конечно, не приобрел себе друзей. Так, например, Союз инженеров и архитекторов поместил его под видом исследования состояния здоровья в сумасшедший дом. Основываясь на естественном завихрении воды и воздуха, Шауберг сконструировал домашние мини-электростанции, приводные двигатели для самолетов, первые реактивные самолеты, создатель привода для левитации. Вот он пишет, если воду или воздух заставить двигаться циклоидально, спирально, то под действием высокооборотных вибраций, то это ведет к образованию структуры из энергии или высококачественной тонкой материи, которая левитирует с невероятной силой, увлекая за собой корпус генератора. Летающая тарелка. На воздухе. На воздухе. И это не просто выкладка. Он построил испытательный образец. Образец весил 135 килограмм. И когда он его включил, что-то хлопнуло, и он с силой, это 135 килограмм, выпрыгнуло вверх и пробило крышу. Силище. Вот. И стартовал вот этот механизм. То есть это не крыша была дома, это была крыша фабрики. Серьезная крыша. Это 0,05 лошадиной силы. То есть он подключил. Батарейка может быть какая-то, да? И так. Позже американские оккупационные власти конфискуют всю документацию по проведению опытов, а Шауберга захватят на 9 месяцев в плен. В это время русские обыщут всю его квартиру в Вене, а затем взорвут ее, чтобы никто не нашел его исследователей по левитации. Когда американцы отпустят Шауберга, они запретят ему под угрозой ареста заниматься дальнейшим исследованием в этом направлении. Конец был какой его? Его обманули, то есть ему предлагали везде, давай. А он посмотрел и говорит, не, ребята, вы используете, я вас знаю, вы какие-то акулы, вам нельзя это. И потом одному поверил, англичанин, а он не знал на свою беду английского языка, ему заставили подписать бумаги, по которым он передавал всю свою документацию туда, и запрещали ему заниматься. И он, когда вот это понял, он поехал назад из Америки в Германию и через 5 дней умер. Но не выдержал такого. Ну, уже было 75, по-моему, что-то у него много. Вот так вот. Его характеризуют как несгибаемого, отважного, не идущий ни на какие компромиссы, честный человек. Отклонил все предложения, потому что внутренний голос подсказывал ему, что нельзя. И вот доказательство, что нас оглупили. Виктор Шауберг открыл лишь то, что давно было известно инкам, монголам, древним жителям острова Крит, тибетским монахам, а именно, любая вода завихряется, если позволить ей течь естественным путем, и производит настоящее чудо. Идет перечисление чудес. Или можно ориентироваться на народы античного мира. Так, во дворце Хроноса на острове Крит обнаружили водонапорную воду, проводную систему, которой 4000 лет. По ней вода поднималась без насоса. Поднималась без насоса по трубам. Из долины к вершине горы, на которой стоял дворец. Просто форма труб другая. Древнеегипетские гидравлики тоже могли поднимать воду без насоса на высокие горные вершины. Благодаря коническому сужению вода могла завихряться, что эффективно предотвращало. И главное, не обрастали. Этот водопровод не нуждался в чистке. Как и кто-то скажет, нам-то что? Вот вода пойдет по кратчайшему. Мы думаем, это самое хорошо. И мы идем по кратчайшему. Знаете, флегматики и меланхолики идут по кратчайшему. У них мало ресурсов. От постели до туалета, до холодильника, до работы, как водопровод. Хоть одна река вот так вот идет? Нет, вот так вот идет. Кто-то скейтборд видел, да? Это вообще чудо, когда я первый раз увидел, вот так вот делает и идет вперед, как змея, да? И в единоборствах я изучал, если ты хочешь нанести удар, ты должен вот так вот извиваться, и тогда удар вообще как плетью идет. И когда по жизни ты идешь не от точки А в точку Б, потому что точка Б тебя заинтересовала чем-то, вот так вот, а идешь вот так вот, потому что этому помочь, ребенок мешает, сосед попросил, оказывается, быстрее, эффективнее, твоя жизнь очищена, куча друзей по пути, и но для этого надо высокий темп жизни. Если ты будешь так, ты придешь за то же время, но другим же темпом. И потом говорят, а что ты такой тормоз? А другой ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, везде успел. Но этот набрался много врагов и плохой кармы. Много глупости. Повысил свой агрессивный уровень. То есть уровень смерти. Так уровень жизни, так уровень смерти. Вот, пожалуйста, спираль. Ты думаешь, ты сэкономишь? Нет. Потому что в точке Б должно случиться тогда, когда должно случиться. И жизнь тебе подсказывает, вот, это все входит в твою жизнь. Нет, вот у меня цель, препятствий не вижу. А вот это разрушение как раз. Инки строили для своей воды квадратные, крылатые, крытые, каменные, заговариваюсь, каменные каналы, где она могла завихряться в прохладной воде. Только мы, просвещенные люди, упорствуем на простых круглых трубах. Вот. То есть, две вещи. Первое, вода должна быть прохладная, раз, и вода должна быть вот такая. Вода. Мы – это вода. Вот вам закаливание. Вот закаливание. Почему? Вот теплая вода. И бревно, которое сплавляется, уже не сплавляется у него. Холодная вода имеет силу, это нет. Я ходил по Крыму, там есть ванна молодости. Холодная вода страшна. Я туда нырнул и чуть не побежал по ней, чуть не левитировал. Такой холод. Я занимался моржеванием, но такого холода, это даже, это летом было. Я зимой такого холода не ощущал. Ну, то есть бодрит, да? А теплое расслабляет. Ну, без фанатизма, потихонечку, потому что кого-то прохладное уже бодрит. Ну, ты повышай потихонечку темп своей жизни. Я не против бани. Не против бани. Но против, после бани снег-то, знаете, нырять. Вот. А если все время парить свои кости, ну, это ничего хорошего. Ничего хорошего. Комфорт. Ну вот, как говорил один, короче, когда ты вот так, ты цепляешь этот мир, входишь в обойму этого мира, и ты не он как клетка, и ты с ними связан, поэтому все и получается. А если так, ты вот такой индивидуалист. Один, забыл, Доминик, по-моему, Доминик, монах в 16 веке, 16 или 15 век, не помню точно, сказал, что каждое дело состоит из 8 частей. Я даже не понял, почему. Обычно все на 7 делится, да, из 8 частей. И только 1/7, то есть 1/8 часть дела, что ты вот его начал, эту табуретку или что-то делать, и сделал. А 7/8, пока ты ее делал, ты ни с кем не поскандалил, всем успел улыбнуться и наложил хорошие отношения. Если ты даже не докончишь этого дела, и пройдет это время, то 7/8 ты сделал, ну это доделается. А если ты все-таки уйдите, мне тут важно, и доделаешь, ты такую карму себе, то есть ты по прямой, ты не вот так вот пошел. То есть ты тормоз, ты не понимаешь, что они к тебе не зря подошли, и ничего, ни с чем ты просто так не соприкасаешься, для чего-то тебе нужно будет. Потом тебе это не будет хватать. Вот. Ну тогда такая карма, что потом следующая твоя жизнь, это сплошная меланхолия. Да, дело сделаешь. Но ты никому не будешь нужен, и дело твое. Вот. То есть без. Если по прямой, ты, в общем, никого не любишь. То есть ты без семьи, без родины, ну, конечно, будет депрессия. Вот такой, такие, знаете, есть недоделанные, их называют трансценденталисты. Это вообще мечта Алена Далласа. Он говорит, я хочу вот сделать из них космополитов, тогда мы их просто берем голыми руками. Вот эти все депрессионные товарищи, они космополиты, они такие умные, умные. А, да, причем и без родины, без семьи, без всего. Да, вот. Сила, ну да, сила. Ну, в общем, ну, еще один забавный случай. В 1932 году Шауберг написал подробную статью, как, что нужно предпринять для того, чтобы простым способом сделать Дунай прекрасной рекой. Дунай, это, ну, одиозная река. Дунай, все слышали, да? Дунай. Ну, загадили. Вот. Которым когда-то он был. Его статья была принята в официальный бюллетень Международной комиссии по Дунаю. Когда власти с ужасом узнали, что статья Шауберга опубликована в таком солидном издании, они, недолго думая, отозвали весь тираж, уничтожили его в октябре 1932 года, отпечатали на огромную сумму свыше 100 тысяч шиллингов новое издание, где статьи Шауберга уже не было. Представляете, на какие траты идут? Почему? Потому что в той статье было не просто, как сделать хороший Дунай, но там были вот эти открытия, которые могли использоваться дальше. И какие суммы были затрачены. И вот Шауберг говорит, это нам должно нужно быть прямо сейчас. Люди, которые вынуждены год за годом пить только хлорированную воду, могут однажды подумать, а как же влияет на организм вода, насильственно лишенная химическими добавками своей природной способности проявить жизнь? Вопрос такой, ты жить хочешь? Вот, простой вопрос. Да. Хлорированная физически разрушенная вода ведет не только к закономерному физическому распаду, но является причиной проявления духовного распада. Водичка. И отсюда систематической дегенерации человека, всего живого. Я не буду Шауберга читать дальше по воде. Я, наверное, лучше прочитаю, потому что тут корифей у нас Неумывакин, который, потому что, ну, где-то есть родниковый, где-то нет. Бутылированная вода совершенно не годится. Бутылированная вода, которая получена со скважины, негодна для питья. Все, что в магазинах продается, негодно для питья, потому что он сказал, вода должна естественным образом, она должна созреть и выйти на поверхность. Если она добывается оттуда, эта вода неприемлемая для питья. Вот так вот. То есть все, что в магазинах забито, это смерть.
Так получается, любая со скважины.
Любая со скважины непригодна для питья. И поэтому вот Неумывакин говорит, просто берите с плохого водопровода московского, и он говорит, что я зачитаю, что с ней делать, если вы будете так делать. Даже старые люди, у которых там за 60 морщинки все поисчезают. Такая реклама. А я потом подробно. То есть, ну это кто чем дорожит, да. А сверх этого исчезнет усталость, появится молодость, ну, появится много сил, появится. Просто одной водой. И не надо вам это другая фармакология. Кстати, по фармакологии, если взять недавно Запорожье. В интернете просто приходили люди, которые говорят, в открытую продаются наркотики. В открытую продаются наркотики. У нас на каждом квартале это ж аптека, и там продаются наркотики. И приходят эти люди, и их там милиция говорит, как это. То есть это, ну, это сверху спускается. Вот. О какой воде речь, когда вот, наркотики? А что такое наркотики? Это антидепрессант. Употребление антидепрессантов вгоняет в тебя в меланхолическое состояние, то есть депрессионное. Депрессионное. И вот эта меланхолия, то есть понижение темпа жизни до смертельного, ну по наркотикам-то мы знаем, что точно по наркотикам, до смертельного, проходит, если ты медикаментозные вот эти вещи. Вообще 80% всех, вся фармакология, она понижает темп жизни. Есть травы, есть просто вода, а есть просто образ жизни нормальный. Есть образ жизни потребительский, это меланхолия пошла. И есть образ жизни, когда ты что-то даешь там другим. Вот. Ну, все-таки хочется дочитать за технику. Коэффициент полезного действия большинства двигателей внутреннего сгорания не составляет даже 50%. Другими словами, более половины освобожденной энергии растрачивается впустую, чаще всего в виде тепла. Автомобили можно назвать обогревателями местности. Вот. И он называет это техника смерти. Это не просто расточительство угля, газа, нефти. Вот. У нас за газ тарифы, да? Вот. А просто техника смерти, которая, ну, ты на ней катаешься. В общем, сами догадайтесь, почему она вас убивает. Метод без взрывного разрушения делает атомную энергию ненужной. И так как Шауберг знал, что ни одна отрасль экономики не решится на переход техники взрыва на биотехнику, он не ожидал никакой поддержки. Шауберг не доверял прежде всего монополистам по энергетике и вооружению и боялся, если они приумножат свою власть за счет его открытий, утаив их от человечества. И вот как пример, из одного куба воды за секунду, можно было бы получить минимум 4000 киловатт тепловой энергии. Причем температура воды понизилась только на 1 градус. Что-то из области, да, фантастики. Вот. И Неумывакина. А вот как Неумывакина прессовали, это вообще. У него была история такая краткая. Он все-таки... Поскольку он работал с космонавтами, пока был Советский Союз, потом потихонечку Советский Союз начали предавать, которые там сидели наверху, и закрывать. Практически в 80-х уже закрыли все серьезные научные разработки. Уже где-то в 80-х. И ему было за космонавтами некогда свои открытия делегировать в медицину. Но все-таки он добился того, в СССР приняли его разработки и сказали, внедряем в медицину. Но как только вот это произошло, как только Горбачев, значит, на острове Мальта там подписал, что нет, сразу сказали, ой, а давайте еще проверять этого Неумывакина. Вдруг оно не так. И зарубили все. И он ходит везде, рассказывает, вот, рака нет, СПИДа нет, ничего этого нет, просто вот там вода, вот это ешьте, это не надо. Вот спать тогда надо, тогда не надо, и вообще забудьте за все болячки. Неизлечимых вообще нету. И у него, ну, такие, его говорит, что, и у вас вот, это, вот этот выздоровел? Его же вот уже там хранить собирались. Он говорит, да, легко, пожалуйста. Говорит, не надо на эти фарма, эти концерны работать. Вот, после, вот он сам говорит, после внедрения, проведения испытаний было получено разрешение Минздрава СССР на внедрение в систему здравоохранения. А Минздрав Российской Федерации потребовал проведение этих же самых испытаний, но под эгидой Российской Федерации, потому что результаты, полученные от советских учреждений, для него недействительны. Это же нонсенс. Я хочу сказать, это не нонсенс. Это не нонсенс, это часть программы уничтожения людей, которых лица финансовой национальности боятся больше всего, славян. Конечно, они не могли допустить, что там сейчас все повыздоравливают. Потому что в здоровом теле здоровый дух, это не просто русская пословица. Это действительно так. Это действительно так. Вот. Кстати, он там за это, на Мальте он сдал СССР и получил Мальтийский орден. А Мальтийский орден, это Горбачев, отдают только, ну, масонам высокого градуса. Вот такой вот у нас хороший. Вот. И оставил он у власти России отнюдь не русских. Кстати, вот сейчас выборы, да, народу Украины предлагают выбрать президента Украины из 8 жидов. Причем четверо из них, вот это самые первые, которые по рейтингу, они хабадовцы, это уже известно. В том числе тут Зеленский. Они, ну, члены хабад. И понятно, что кого бы там ни выбрали, будет что, какая программа? Программа хабад. Вот, и есть, у нас там было КГБ, значит, а у нас сейчас стало СБУ. Это СБУ как переводится? Служба безопасности Украины. Безопасности, а КГБ, комитет государственный. То есть они стали, не просто стали, перестали выполнять свою функцию, они до наоборот начинают их выполнять. Потому что то есть следят, чтобы на постях были только вредители государства. Я вам хочу зачитать карточку. Это я ее подслушал у Невзорова. Невзоров есть такой интересный, смешной мужчина. Вот. Ну, не то, что я полностью с ним согласен, но рассказывает он, конечно, интересно. Так он нам зачитывал. Агентурная карточка КГБ. То есть, агент КГБ берет какого-то человека. Вот. Агентурный пункт. Завербован из числа КОГО, двоеточие. Фарцовщиков, валютчиков, контрабандистов. Нужно и подчеркнуть или проставить номер в агентурной карте. Авторитетов секты, церковников, евреев или из другой негативной среды. Понимаете? Вот так было написано, что, ну, то есть тогда еврейский вопрос, он снят был. Кто его снял? Как раз после Горбачева и Ельцина снял. А до этого еврейский вопрос стоял. Вот, ну, что, негативная среда. Вот, это что, все с ума сходили столько лет, и в России что, вся сумасшедшая, что ли, была? Вот. А, кстати, вот Бхактивигьяна Госвами, Кришнаит Сия Руси, оперативный псевдоним, химик. А Ачьютаприя, Кришнаит Сия Украины, оперативный псевдоним, шлях. Да, это я получил информацию из враждебной нам сейчас в кавычках страны, Россия. Там есть, ну, это СБУ. То есть друзья СБУшники, они мне немножко снабжают такой информацией, да. То есть есть верующие некоторые, у которых есть надежда, что есть исключение, и что ну наш-то святой, то есть пастор, он точно не обработан силовыми структурами. Только я хочу сказать, что таких исключений нет в организованных религиях. Обработаны все. Просто ты там не будешь стоять. Просто нет. И эти люди обработаны структурами, которые к религии не имеют ни малейшего отношения. Ни малейшего отношения. Эти структуры, они продвигают не больше, не меньше, а сатанизм в каждую религию. Причем ты уже исполняешь ритуальные танцы сатанизма, не понимаешь этого, но ты уже подключен к инфернальным вот эти вот, и ты не понимаешь, почему темп жизни у тебя замедляется. Потому что ты жизнь туда отдаешь. А ее не просто утилизируют, просто тебя доют просто как... Вот. Важно понимать, что существует, это знаете, кто пишет? Лиза Ренье. Актуализация сатанизма и люциферианства. Это разные направления, но обои нехорошие. Важно понимать, что существует широкий диапазон современных социально приемлемых практик, религий в том числе, образа жизни, которые можно было бы определить как сатанизм. Люди, которые отождествляют, например, с христианством и соглашаются с жертвой Иисуса как с божественным планом для человечества, не имеют представления о том, что кровавая жертва является чисто сатанинским ритуалом. Много людей, которые определяют себя как христиане, однако в действительности соединяются с сатанинскими силами. Например, церковь заражена педофилией и детской садомией, совершаемых священнослужителями, что есть основные догмы у влиятельных сатанистов в их ритуалах для получения власти и контроля над другими. Совершенно ясно, кто на самом деле управляет церковью и Ватиканом. Сатанинские силы насмехаются над верующими, притворяясь представителями Бога. Вот. Если взять об организации ИСКОН, то там и начиналось с этого. Там начиналось, что пока окружение Прабхупады в обход его не сформировалось чисто сатанинское, ИСКОН даже не начал быть. Не начал быть. Вот это, которое до сих пор живая и здравствующая, наголо обритая, это Малатия сатанистка. Сатанистка участвовала в ритуалах и сейчас это приезжает, говорит, а что-то голубых у вас маловато, где они, их надо сюда. Так вот рассказывает. Вот. И не зря, когда недавно ко мне, вчера звонила женщина, есть такая религия, Бахаи, слышали, да? Бахаи. Там все объединились под одни крыши, и хорошо, нечего так ссориться. Я с ней долго говорил, вот сейчас пригласить всех туда, они же прямо у вас там, каждый будет на себя одеяло тянуть, не получится. Есть же такие, в Украине собираются так, я говорю, знаете, кто собирает их? Их собирают сатанисты. И ИСКОН не зря пригласили в Венецию, там буддистов, там всего 5 основных таких мировых конфессий, пригласили не Чайтанья Сарасвата, пригласили ИСКОН, потому что он же готовый. Я к тому, что сейчас я читаю это, госпожа Лиза Ренье, она пишет, что социально приемлемые практики образа жизни, которые можно было определить как сатанизм. Люди практикуют, не понимая. Вот. Мы про этих, про как его, Нюмвакина. Но я уже ушел на пенсию, а на повторные испытания у меня не было сил, ни финансовых средств. Помогать никто не хотел. Тогда я понял, что подрываю существующие методы и средства лечения людей, животных, растений, почвы, которые на самом деле калечат их. Но зато кормят производители лекарств, минеральных удобрений, гербицидов, прочей химии. Ему вопрос. Это интервью. В ваших центрах успешно лечат рассеянный склероз, панкерсонизм и другие заболевания. То есть руки лечат, которые принято считать неизлечимыми. Профессор Нюмвакин. Через 3-6 месяцев больные, которые были лежачими, ходят в магазин, на рынок, сами себя обслуживают. Секрет прост. Они насытили свои клетки водой. Не вакцинами, водой. Нет, водопроводный даже. Просто с ней надо что-то сделать. Не, не бутылированные. Бутылированные нет. Бутылированные не годится. А, ну да, да, да. Я сейчас, вы немножко забегаете вперед. Вообще просто откройте Неумывакина, вода и там подробно, кто заинтересуется. Но я хочу сказать, вода водой. Но сначала мотивация, Бог. Живой водой. Иисус пришел, говорит, я вам раньше водой вас там крестили, да, я вам огня. Ну просто совесть слушайте, и тогда вся вода будет превращаться, не надо вам переливать, там ничего будет. Секрет прост, они насытили свои клетки водой, которой раньше им катастрофически не хватало. Врачи совершенно не обращают внимания на то, что вода – это энергия. Вообще для кого вот это вот? Если можно сказать, ну вот Богу помолился, вперед. А потому что масса людей, которых с детства чем-то травят, 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 у них тут ничего, никакие энергии не ходят, они просто рождаются, вернее из них делают этих меланхоликов. И они уже не способны. Меланхолик не способен ни на что духовное, вообще на человеческое. Меланхолик это вообще не человек. Потому что вся симптоматика его звериная. Глупость и агрессия. Зверь. Для зверя нормально подойдет для выживания. Для человека уже, извините. Вот. Надо лечить. Врачи совершенно не обращают внимания, что вода это энергия. Без нее не могут работать митохондрии, своего рода гидроэлектростанции, снабжающие клетку энергией. Вот у меня, вот устаю часто, да, слышали? И первый орган, который страдает из-за отсутствия воды, это головной мозг. Отсюда раздражительность, головная боль, мигрень, быстрая утомляемость, плохая успеваемость. Ну а в принципе это и есть депрессия. Выздоравливают безнадежные. И корреспондент спрашивает, в том числе от рака и СПИДа? Он отвечает, таких заболеваний нет. И спрашивает, как нет? Восклицательные знаки. Это состояние, связанное с зашлакованностью организма. Я хочу сказать, что меланхолия, в этом смысле, ее тоже нет. Это тоже зашлакованность твоя. Зашлакованность какой-то ерундой, которая из телевизора льется, из супермаркетов льется, из религии льется. В общем, тебя наливают, наливают, и вот уже готовый меланхолик. И тебе ничего не интересует, депрессия. Говорит, о, пора давать инициацию. Он уже охладел к этому материальному миру, молодец. Созрел фрукт. Понимаете? Ты тебе болен, тебя лечить надо. Лечить надо. Сегодня официально, меланхолик это просто зашлакованность организма на тонком уровне из-за экономной, в кавычки, лени. Сегодня официально заявляю, с моей точки зрения, диагноза рака, СПИДа нет, это состояние следствия, а не причина. Если человек будет уверен, что рак это временное состояние, он сможет избавиться от него. Вот так же, вот просто им сказать, рак, то его нету. Вот некоторым я больным говорил, да тебе наврали, давай порвем твой, давай сожгем твой диагноз. Давай выкради это, из регистратуры твою свою книжку, мы ее так, так подпалили. Все, нормально, нормально. И человека, то есть это вообще магия такая нехорошая. Ну, не то, что мы сожгли, а то, что они там пишут, вот эти собаки, да. Вот. Вот, и с меланхолией то же самое. Мне сказали, да ты меланхолик по жизни, это нормально. Никакая это не нормально. Если ты подумаешь, что это нормально, ничего не сделаешь. Если подумаешь, что это ненормально, значит будешь выздоровеешь. Если сказать, что вот в хате вот такой бардак, это нормально, ты никогда и не приберешься. Так и здесь. А теперь, внимание, реклама. От этого, как его, Неумывакина, реклама. Конечно, она короткая, но реклама и должна быть короткая. Посмотрите на некоторых людей после 60-70 лет. Когда они начинают пить, не пить, а воду пить, около 2 литров в сутки чистой воды, они же мы скажем, что такое чистая вода. У них кишечник начинает работать нормально, а морщины на лице разглаживаются и исчезают. Если внешнее такое проявление, ого-го, то сколько же там внутренних проявлений? я их опускаю, потому что, ну, реклама это ж. Вот. В клетке вода, вода в клетке купается, это основа жизни. Он поясняет, почему. Поэтому пить надо много и только натощак, и только чистой воды. А где же ее взять? Чистая вода это не та, которую продают. Ни в коем случае. В бутылках вода кислая, имеет pH 6,5-7, а как сделать действительно чистую? В московском водопроводе нормальная вода. Вечером вы наливаете с крана в кастрюлю или в бутыль, она отстаивается, хлор выходит. Утром там осадок обязательно будет, хотя глазами даже не видно. Вы осторожно сливаете верхнюю воду, примерно 2/3 объема, но не кипятите ее, как обычно. А доводите до мелких пузырьков, это так называемый холодный кипяток, который сохраняет свою структуру в течение суток. Такая вода нужна клетке. Она не тратит энергию на зачищение. Это поистине живая вода, которая возвращает человеку здоровье. Очень дешево. А эффект, а который не...
А? А родниковая?
На всех
родниковая.
Ну, родниковая, да, есть авторитетные родники. А есть и не очень авторитетные родники. Родниковая, да, хорошо. Но не все могут. Не все могут. Итак, никто тебе не виноват. Просто узнавай, не просто там сериалы смотреть, а сейчас такие сериалы, ух, а что там в следующей серии? Вот, а просто вот узнай такие простые вещи, сейчас интернет есть, можно. Просто забей вопрос, например, по любому поводу. Один человек говорит, вот у меня, у ребенка эпилепсия. Я так сходу рассказал, почему эпилепсия, что надо сделать маме, чтобы дочка перестала быть эпилепсией. Не буду рассказывать. Вот. А потом что-то пришел у меня на ум такое. Я говорю, а вы заметьте, эпилепсия, потому что каждая болячка, огромное количество народа, как кто-то с ней сталкивался. И они пишут в интернет, а мы попробовали вот эту травку, подорожник съели, и все нормально. Полно. То есть сейчас есть хорошая альтернатива. Альтернатива. Ну, я тонкую причину сказал, хотя тонкая причина это муж не уделяет внимания жене, жена зашлакована. Знаете, что такое зашлакована? Мужчины не так зашлаковываются. Вот, да не обижаются женщины. Они вот такие вот увидел, это, соединить, что получится вот другое что-то такое, изобретают, ходят такие. А женщина, как что-то видит, она для нее вот как все новое. Вот это. И поэтому она не анализирует, она глотает все подряд. И вечером она должна рассказать кому-то, родному человеку, всю вот эту, что она... И мужчина должен слушать. И чем не гаже информация с жены, тем должен с более вниманием слушать. Потому что он ее так чистит. А так, что ты вот это... рассказываешь дрянь там не всякую. Вот хорошее буду слушать. Не, хорошее как раз и не обязательно слушать. Да. Вот. Так вот веды говорят, что мужчина должен слушать женщину, тогда она не зашлаковывается. И вот она такая зашлакованная. Вот, на тонком уровне это ребенок и когда вот зашлакуется, человек, например, много там переел. Рвота, понос, да? Защитная реакция. Эпилепсия такой же защитная реакция. И вот у людей случается бзики. Вот нормальная вода, что-то такое, да? Вот. Вот из этого вышло вот это вот. Почему? Потому что мама сливает ребенка все, а через ребенка выходит как эпилепсия. Вот и все. Потому что там врачи, они когда обратились, позвонили, им уже такое рассказали, что им страшно стало везти туда. Они сказали, что ей надо уколоть, в каких количествах. Вот. И поэтому позвонили. Я хочу сказать так везде. Ты можешь по ерунде обратиться, а умереть совсем от другого. Ну, вообще мы умираем, потому что у нас теряется темп жизни. Если ты даже раненый весь, в тебе тут копье торчит, ты чем-то отравился, но темп жизни не снижается, ты это все выплюнешь. Оно тебе эти не догонит. Темп жизни. Так, на чем мы?
Про эпилепсию.
А.
И воду.
По воде остановились. Да, пузырьков закипятить, это будет живая вода, если отстоять.
Да, ну все, я, в общем, об этом все. Итак, я хочу сказать, что узнавай, не подтормаживай, никто тебе не виноват, потому что мыслительное вот это любопытство, оно тоже должно присутствовать. Если тебе ничего не интересно, ты так ничего и не узнаешь. Ты узнаешь только то, что тебе вот на блюдечке поднесли, то это и съешь. Почему? Потому что кругом нас и уже давно, и уже не первые сотни лет действуют другие программы, такие антижизненные, они называются сатанизм и люциферианство. И они продвигают культуру, которая методично и тайно, я зачитываю Лизу Ренье, выстраиваются с помощью ряда экспериментов социальной инженерии. Они создаются при помощи растущего количества электромагнитного и химического оружия, нацеленного на неосведомленное население Земли, с целью массового контроля над сознанием. Большинство людей все еще не в состоянии различить скрытые агрессивные программы, которые непосредственно продвигают культуру смерти. Эти программы основаны на манипулировании сатанинскими доктринами и идеологиями, а их сторонники продолжают обманывать общественность, добиваясь признания в обществе и отрицая при этом ответственность за разрушительный ущерб, причиняемый их действиями. Эти группы стремятся сделать более экстремальными сатанинские идеологии, а связанные с ним поведение и ритуалы максимально широко распространяемыми и социально интегрированными. Ну, Хэллоуин вот этот вот, да, в мультиках сейчас. Как подготовиться вот к этому замечательному празднику? И дети смотрят. Таким образом, повестка дня состоит в том, чтобы внедрить эти практики в жизнь, чтобы они стали юридически защищенными. Когда их различные вредоносные виды деятельности открыто раскрываются или наблюдаются на глазах общественности. Когда мы поймем, что это такое, их существование можно будет найти повсюду, просто открыв глаза. Когда люди не распознают эти силы, ими легко манипулировать, чтобы они легко отказались от своего согласия, силы и могущества. Что у нас есть и что у нас не хватает, как говорил Кот Матроскин, мозгов у нас не хватает. Вернее, их использования. Просто посмотрел, ну вот, все, это есть, я не буду. Желает ли наше общество защищать права психически больных и духовно ущербных людей, использующих технологический контроль над разумом для создания мирового рабства? Защищать секс с детьми и использование кровавых человеческих жертвоприношений? По оценкам, в США ежегодно пропадает около 800 тысяч детей. 40 тысяч детей пропадает без вести каждый год в Бразилии. 50 500 в Канаде, 39 000 во Франции, 100 000 в Германии, 45 000 в Мексике. Сколько там это Мексики?
Еще больше.
Приблизительно 230 000 пропадает без вести в Соединенном Королевстве. Вот я не думал, что в Великобритании больше всего.
Во всем королевстве. Это и Канада, и Австралия, и Северная.
Наверное. То есть каждый год. То есть это один ребенок, каждые 5 минут ребенок пропал. 5 минут ребенок пропал. Вот. Мало кто готов выйти публично и рассказать о жизни властной элиты, которая присоединилась к сатанинскому культовому образу. Это Лиза Ренье, называется статья «Актуализация сатанизма и люциферианства».
А в каком году написано?
Ну, вы наберете Лиза Ренье и увидите, я не знаю, я думаю, это актуально будет еще большое количество времени. И вот сатанинская политика. Сейчас много таких вот, которые говорят, а вот эти, смотрите, правительство у нас глупое, а вот это правительство жестокое, но никогда не говорят о причинах, не говорят о следствиях, а вот о лопухах, а то, что в тайне, что там в земле, что там невидимо, что за... Не говорят. То есть ни слова о причинах, ни слова о внедряемой педерастии, ни слова о внедряемом сатанизме и ни слова о внедряемом иудаизме. Потому что иудаизм, сатанизм и педерастия — это одно и то же явление, просто с трех разных ракурсов. Это одно и то же явление. Это не религия. Это не религия. Это вот, и, ну, струсиная политика, как кто-то сказал, Раньше можно совесть спрятать в песок, а сейчас все заасфальтировали. И поэтому приходится совесть продавать. И поэтому я хочу сказать вот чего. Я рассказал о технике, рассказал о здоровье. Но хочется сказать о героях. О героях. О людях с высоким темпом жизни. Есть такой человек, если мы наберем, это спираль Мамышулы. Вот Рома знает, да? Спираль. Опять спираль, обратите внимание, да? То есть это, ну, для пессимистов. Это, кстати, кумир Фиделя Кастро и знаменитого Че Гевара. Вот. Фидель Кастро где-то там обмолвился, что его спросили, а какой самый у вас такой герой войны, ну, Второй мировой? И все думали, он кого-то там назовет, а он назвал вообще, как он по национальности? Этот Мамышулы. Казах, по-моему, да? По-моему, казах. Он говорит, вот этот казах. Это помните фильм там про панфиловцев? Вот один из там из панфиловцев. И это вот этот казах, который там побеждал, который там загораживал собой, ну не собой, а с помощью кого он возглавлял Москву, он написал книгу, и это была, и Че Гевара ее носил, и Фидель Кастро носил. Вот. Когда этот Мамышулы узнал, что его, он прочитал это интервью, уже в таком серьезном возрасте, он остался жив после всех этих перипетий, он написал им приглашение. Приглашаю вас в гости. Дорогой Фидель Кастро и дорогой там. Они как-то, ну, они не в то, что в гости к нему приехали, но поскольку Куба, Советский Союз, такие друзья. Я был на Кубе, я знаю, сколько туда Советский Союз куда вбухал, туда сколько техники, денег и все. Ну, нужно было, чтобы там наша зона влияния. И вот приезжает Фидель Кастро. И он сказал, я обязательно схожу к тому в гости. Те пришли, а у него там дома, ну такой бардак, извините, он живет в этой, ну, в многоквартирном доме, и ну там давно ремонт не делался. То есть, ну герой, сейчас придет такой представитель, ему сказали, давай бросай эту квартиру, мы тебе вот новую. Он говорит, нет, я вот здесь хочу. И тогда они вынуждены были сделать ему замечательный там ремонт. И когда высокие гости уже приехали, у него там полный фэн-шуй. Вот такой вот и забавный случай. Но все-таки про него хочется сказать. Это книга «Волоколамское шоссе» о подвиге 8-й гвардейской панфиловской дивизии. Да, Казахстан все-таки. Советский офицер из Казахстана Бауржан Мамышулы. Его назвал героем этот Фидель Кастро. Так. Потом, кстати, его пригласили с ответным визитом туда, на Кубу, чтобы он там рассказал о военном своем. Кстати, когда я был на Кубе, везде плакаты видел Фидель Кастро с рюкзаком и с карабином. Везде было. И там у них, по-моему, 5 лет в армии служили в то время. Из них 3 за рубежом. Обязательно. И не то, что за рубежом, как вот там наши в Германии. Они ваяли Ангола, Мозамбик. Они ваяли. То есть, ну... воевали. Куба интересная такая. Вот. И поэтому, конечно, они пригласили этого казаха и, ну, встречали его как Гагарина. Только там розами не сыпали, только что вообще герой. И он сказал, вообще мне, ребята, некогда, я вам прочитаю 10-дневный курс и отчалю. Вот так он сделал. То есть он... Вот. Умер он в 82 году, 71 год ему был. А звание Героя Советского Союза присвоили только в 90-м. То есть он в 82-м умер, а героем стал в 90-м году. А почему? Потому что, сейчас прочитаю. 30-летний лейтенант в октябре 41-го был комбатом, спустя месяц командовал полком, в феврале возглавил дивизию. При этом так оставался старшим лейтенантом. Лишь спустя несколько месяцев его присвоили внеочередные звания вплоть до полковника. Когда же его выдвинули к званию Героя СССР, последовал отказ. На задержки с наградами влиял его характер. Характер. Сослуживцы, нормальные люди, характеризовали его веселым, жизнерадостным человеком, который всегда говорил правду. Это и стало причиной многих трений с начальством. Памфилов всего лишь разработал теорию, но в жизнь воплотил его именно комбат Мамыш-Улы. О значимости его заслуг можно судить потому, что оборонительная теория Памфилова, что они стояли там так долго, была названа в его честь спиралью Мамыш-Улы. А какая там была... Дело в том, что в то время в армии запрещалось говорить о обороне. Мы только наступаем. Мы наступаем, мы на той территории. Вот. А тут надо было оборонять. Их там горстка, а все немцы подошли. Но это ж Москва. Надо было ударить. Это психологически сломало бы всех людей. Москва взята. И потом только дело техники. Психику сломать. Вот. И там осталось чуть-чуть. Им сказали. И первое же назначение этого Мамыш-Улы позвали. Вот только вот, вот добровольцем, кстати, пошел туда. Им сказали, вот туда. И все понимали, смертники. Там никто не выживет. Они не только выжили, они сохранили свою боеспособность. И вот эта спираль Мамыш-Улы, они не оборонялись. Вот оборону вот так вот встали и вот пришли, стреляем. Они все время нападали. Они охраняли, фронт был 40 километров, они могли только 12 охранять. А там все было. И вот они раз по какой-то колонии, ду-ду-ду-ду, разгромили там. Те только разворачиваются, они раз, дёру в другое место. По пути там еще что-то. За ними погоня. И фронт у немцев растягивался. Они раз вот так вот. И вот такой спиралью они все время. Представляете, это темп жизни. Сидеть и просто отстреливаться, это одно. Это темп жизни. И там была СС «Мертвая голова». То есть такое громкое название. Там было 6 поселков. Он собрал все, что было. И они одновременно напали на эти 6. И там были отборные. И немцы думали, они сопротивлялись как могли. Там были огромные у немцев потери. И они думали, что на них напали главные силы Советского Союза. А там была вообще потрепанная дивизия. Потрепанная. Они вот так вот разделились на части, только нападают. Они только перегруппировали сюда. Они раз и ушли. А с другой стороны другие им в спину. Они так. И вот такая нервотрепка продолжалась несколько часов. Это был ад для немцев. Вот. И там был один человек, немец, полковник, он говорил, я лучше прочитаю его доклад Гитлеру про вот этих вот. А вы тоже спираль, понимаете? Вот она жизнь. Сейчас я найду. А вот. Кстати, Мамыш-Улы неоднократно оказывался в окружении, но каждый раз прорывался, сохраняя при этом свой батальон, полк и дивизию в полной боевой готовности. Генерал-полковник Эрих Гёпнер напишет в своих донесениях Гитлеру. Дикая дивизия, воюющая в нарушении всех уставов и правил. Ведение боя. Солдаты, которые не сдаются в плен, чрезвычайно фанатичны и не боятся смерти. Вот памфиловцы какие. Вот давайте посмотрим. Я не буду больше примеров, хотя примеров достаточно. Вот. Из любой отрасли. А может действительно есть что-то хорошее в этой меланхолии? Но надо как бы контрольный удар в голову, да? Выстрел в голову. Это меланхолик, который говорит, ну есть, вот хочешь холерик, вот, а ты меланхолик, да? Вот, все. Действительно, она равноправный темп жизни. И вообще этот темп человеческий. Просто прочитаем. Ну, официальной точки зрения. Кстати, представление о темпераментах в настоящее время и ну, 18 века вообще ничем не отличается. То есть вообще ничего не придумали. Вот. Холерический темперамент связывается с раздражительностью, сангвинической, с жизнерадостностью. Вот мне только непонятно, а что сангвинический на второе место? Ну, наверное, от самого лучшего надо к самому этому идти. Вот почему? Флегматический, со спокойствием, извините, Я по-другому бы это назвал. Спишь на ходу, спокойно. Там что-то пронеслось, о, а что это было, да? Ты вообще не отслеживаешь реальность. Флегматик. Меланхолический, с грустью и ранимостью. И пишут, заразы такие. У каждого темперамента можно найти как положительные, так и отрицательные. А посмотрим. Посмотрим, как они умеют врать. Как мне один человек говорит, вот этот вот проповедник, он имеет большой успех, а этот не очень. Я говорю, а почему вот этот не очень? Он недостаточно много врет. А вот тот, смотри, вот врет, и смотри вокруг него чего. Так, отрицательные свойства темперамента. Начнем с отрицательных. Могут проявиться так. У меланхолика замкнутость и застенчивость. Но я думаю, это не самое отрицательное. Самое отрицательное, наверное, агрессивность и глупость. Вот я так бы. У флегматика, врут, потому что у флегматика безразличие к людям сухость. Вы видели, как они отмывают эту меланхолию? Замкнутость и застенчивость. У сангвиника поверхностность, разбросанность, непостоянство. У холерика поспешность решений. И вот все-таки написали хорошее. Хорошее воспитание, контроль, самоконтроль дает возможность проявиться меланхолику. То есть что? То есть если хорошо воспитать, самоконтроль, контроль, то что меланхолик, что можно сделать из меланхолика? Меланхолику как человеку впечатлительному, с глубокими переживаниями и эмоциями. То есть он впечатлительный. Да я думаю, хорошее воспитание, контроль, самоконтроль должен убить меланхолика в меланхолике, а не дать ему проявиться, он такой сопереживательный. Сделай что-то, да переживай. Врут, короче. Флегматику, как выдержанному без скоропалительных решений человеку. Вот. Мне смешно читать. Флегматику, без скоропалительных. То он на скоропалительное не способен. Это не положительное. Сангвинику, как высоко отзывчивому на любой, для любой работы человеку. Вот тут ничего не замазать. Холерику, как страстному, неистовому, активному в работе человеку. В общем, я хочу прочитать, кем мы должны быть, а кем мы категорически не должны быть. И поэтому я хочу зачитать Павлова. Тут просто в двух словах. Причем в лживых словах это все неправильно. А вот Павлов более-менее правильно написал. Я хочу прочитать про сангвиника и про этого, ну вот этот отстой.
Меланхолика,
да. Ну а те две, они между ними плавают такие. Все должны быть сангвиниками.
Ну чистых нет, все равно все есть.
Стремиться надо.
Чистых нет, сангвиников или холериков. Оно там смешано.
Вот правильно. Поэтому выделяем. Это как проба золота. Чистого золота нет. Есть такая проба. Вот чтобы ты был сангвиник. Какой? 93-я проба, да? Вот. Ну немножечко там шлаков. Немножечко иногда взгрустни. Там, на 2%. Вот. Сангвиниками должны быть. Чистых нет. Они даже выдают себя с головой. Что, ну нету чистых. Но надо к этому стремиться. Итак, сангвинический темперамент. По Павлову. Сангвиник, ну, то, что мы должны быть, горячий, продуктивный деятель. Но лишь тогда, когда у него есть много интересного дела, то есть постоянное возбуждение. Ух, когда ж такого дела нет, он становится скучным и вялым. То есть он не делает, что попало, сангвиник. Он ценит себя. У него есть... Сангвиник отличается легкой приспособляемостью к изменяющимся условиям жизни. Темп жизни успевает. Повышенной контактностью с окружающими людьми, общительностью. Чувство сангвиника легко возникает, быстро сменяется. Стереотипы достаточно подвижны. Условные рефлексы быстро закрепляются. В основной, в новой обстановке он не чувствует скованности, способен к быстрому переключению внимания и к смене видов деятельности. Эмоционально устойчив. Людям с сангвиническим темпераментом больше всего подходит деятельность, которая требует быстрых реакций, значительных усилий, распределенности внимания. То есть просто нормальному человеку. Ну, холерический не буду читать, флегматический не буду, там холерический задорный, легко раздражающийся, флегматический там ровный, спокойный, ну спит. Вот. А вот меланхолический темперамент по Павлову. Есть явно тормозной тип, все-таки Павлов тоже честный человек. Да, то есть не только Гиппократ. Вот в наше время тоже есть честные психологи. Есть явно тормозной тип нервной системы. Явно. Для меланхолика каждое явление жизни становится тормозящим его агент. Каждое. Да, это вообще можно на Хазанову рассказывать. Смешно же. Тормозящим агентом. Раз он ни во что не верит, ни на что не надеется, во всем видит, ожидает только плохое и опасное. Меланхолик отличается повышенной ранимостью, склонностью к глубоким переживаниям, даже по незначительному поводу. Его чувства легко возникают, плохо сдерживаются, занят своими переживаниями, замкнут, почти эгоист. При определенных условиях в жизни у него формируется робость, нерешительность и даже трусость. Все, дальше некуда. Заметьте, ни у одного из этих четырех трусость не была проявлена. Ты что-то испугался? Повышение цен собаки или что-то не можешь сказать? Поздравляю. Меланхолия. Темп жизни. Страх. А потом раздражение. Смелый не раздражается, он идет, что это там такое загавкало? Сейчас пойдем посмотрим. Ну, ведем порядок. Порядочный человек наводит порядок. А этот, ой, беспорядок, ой, что же делать? Куда бы же бежать, где бы кто бы навел порядок? Вот. Итак, ни в одном другом типе темперамента трусость не упоминается. Скорость жизни утрачивается в связи с безбожием. Больше ни с чем. Кстати, старческое сумасшествие веды связывают с безбожием. Вот старушка раз, никого не узнает. Безбожность по жизни была. Вот приехали. Меланхолия, с древнегреческого черная желчь, как-то не звучит, да? Не кровь, а черная желчь. Даже не желчь, даже не слизь, а черная желчь. Ну какое здоровье. Вот. А в русской терминологии, знаете, называется мрачное помешательство. И что это, здоровый человек? Да ты сумасшедший. А его поставили, да. Ну, как вот этих странных. То есть термин это обозначающий один из видов психических расстройств. В благоприятной обстановке меланхолик может достичь значительных успехов в таких видах деятельности, которые требуют повышенной чувствительности, быстрой обучаемости, наблюдательности. Ну, я думаю, не надо искать для него место, надо его как-то переделывать. Почему? Потому что все то, что его раздражает, это приходит лекарство, а он от него бегает. Не фармакологию надо бежать покупать, а вот надо это сделать, да. И вот, и смотрите, самой частой причиной проявления меланхолии является врожденная психическая особенность. Брут. Ну и как каста, вот родился ты этим, больше никем не станешь. Но Индия доказала, что родился кожевником, хоп, министром стал. Там были случаи, неприкасаемый стал министром раз. Один.
И они же точно так же аргументируют гомосексуализм, тоже
врожденный. Да. То есть они даже не могут придумать ничего новенького. Вот. Ученые установили, наверное, английские ученые, установили, что родительские проблемы в отношении плод чувствует еще во внутриутробном формировании. Ну, то это есть, да. Люди превращаются в меланхоликов по причине нереализованных личностных устремлений. Так реализуй. Сильных индивидов трудности закаляют, слабых делают пессимистично настроенными меланхолики. То есть, слабые люди управляются обстоятельствами, а сильные люди их создают, эти обстоятельства. И даже меняют. Ну, смотрите, кто-то скажет, подождите, мы знаем сильных людей, у которых возникли обстоятельства, и они их не поменяли. Да, даже среди сильных людей бывают такие обстоятельства, которые им не по зубам. это означает, что у Бога есть план менять не обстоятельства, а менять вот этого человека, чтобы он, его перевести на новый какой-то сильный уровень. И сильный человек так и переходит на тот уровень, меняясь сам, меняя отношение к этому. Вот. То есть Бог хочет изменить нас через эти обстоятельства. И вообще важна даже не ситуация, а наши к ней отношения. Если даже вроде бы проигрышные отношения, но если я не ситуация, но отношение, если такое не меланхоличное, а сангвистическое, то ты станешь либо умнее, либо сильнее. Ну, то есть, да, иногда что-то вот, ну, конкретно показать даже нельзя, в чем не прибавилось. А ты что, не считаешь, что в уме что-то прибавилось? Ты это за прибыль не считаешь, разве? Вот. Тебя к чему-то приготовили, малыми, так сказать, малой кровью, но потом тебе дадут какой-то кусок, чтобы тебе было чем его взять. Вот. То есть надо помнить. Ну, для кого? Сангвиникам это не надо. А меланхоликам надо помнить, меланхоликам. Ну, как вы сказали, что чистых не бывает, там сангвиников, во всех есть зерно меланхолии, да, и поэтому иногда оно, как у всех есть палочки туберкулеза в легких, но чахотка не у всех. И вот чтобы оно не разрасталось, надо помнить, что ни одно испытание не придет, если Бог этого не позволит. Надо помнить. Испытание это не результат нашего падения. Все сразу ищут, какую карму я не так сделал или какую дхарму, а результат нашего исправления. Испытание это инструмент для нашего исправления. Вообще, кто-то, вот у кого есть варианты, как с латинского переводится слово кризис? Вы должны догадаться. Кризис. Латинского.
Испытание.
Похоже, да, похоже. Испытание, понимаешь, кризис это не значит все, гроб колоти. Это что-то значит продолжение. Возможность. Возможность. Была такая интересная как это, конференция, христианская конференция, и там был плакат, что кризис это возможность, а вот как второе слово-то? Не испытание, а или искушение, я не помню, как это правильно. Ну, не помню дословно. И к пастору, который говорил, что да, вперед, вперед. И один человек подходит впервые и говорит, проблема и возможность, вспомнить слово. Пастор, а у меня проблема. Кажется, проблема. Он, ты что я зря тут распинался? Вот читай, вот проблема. Проблема это возможность. Он говорит, ну понимаете, я захожу в себе номер, там гостиницу снимали. У меня дома сидит молодая красивая женщина. Это проблема или возможность? Да, это реальный был случай. Вот. То есть я хочу сказать, чтобы не передергивали, потому что все ж можно передернуть. Да. Вот. Кто-то скажет, о, возможность. Не-не-не-не, проблема. Или, ну, понимаете, я еще хочу сказать.
Может быть проблема. Не у этого человека.
Но все равно, да.
Это именно у этого человека.
Ну, он.
Она ему создаст.
Да, да, да.
Да.
В общем,
поэтому,
нас.
Поэтому все мужчины от меня разбегаются. Они знают, что я создам большие проблемы.
Или возможности.
Это не ты там.
Ну так на возможности они до возможности они еще не доросли, получается.
А вы знаете, я знал женщину, которая она мне ровесница была, и когда только с армии пришел, ее звали Изжога. То есть представьте, какой характер, да? Это не имя. Это сказали, что ее зовут Изжога, потому что вот это имя ей подходит в аккурат. Да. Да. То есть от нее разбегались не только а противоположный пол, ну и вот этот ее тоже пол от нее. То есть невозможный, да, невозможный. И она вышла замуж. Такая успешная семья, она вообще, я ее встречаю, ты что ли?
А он отрыжка.
Понимаете, есть женщины, ну у меня, например, дочка старшая, она на конях там призы берет. И когда мужчины подходили, говорят, а ты этих тигров не укрощаешь? Вот. И она смотрела на мужиков так. И потом попался один человек, ну, под 150 килограмм. Вот. Она говорит, это мужчина. Вот живут.
А что это она так по весу определила?
А он не по весу, он берет машину и переставляет. Вот. И потом, когда упал котенок там, с какого этажа он ходил, кто котенка, я не его, это он очень добрый человек. Очень добрый и очень сильный, и очень такой покладистый. И казалось бы, он должен быть это флегматичный какой-то или это. Не, сангвиник самый настоящий, веселый, улыбается постоянно. Вот. Потому что вот, если по себе найдешь такого, вот тогда и будет. А, конечно, не надо брать... Да, кого попало, не надо. Да, тогда точно будет меланхолия. Итак, почему мы... да, понятно, сатанизм нас там это готовит к меланхолии, тщательно приготавливает, и образование этим занимается. Ну, хотя бы мы должны понимать, что мы сами в своей семье не должны делать из детей меланхоликов, из муж, из супруги не делать, и наоборот... из своих родителей, то есть, ну, в семье должно быть все хорошо, должна быть темп жизни убыстряться, все должны, старенькие должны молодеть там, дети должны, ну, и так далее, потому что родительская гиперопека, есть такое понятие, да? Опекаешь, все, меланхолик, потому что он понимает, что его дальше мама он никуда не прыгнет, сложности... Тогда сразу начинаются сложности в школьном коллективе, сложности с ровесниками, замкнутость какой-то, ну и так далее. Вот мать может запросто, и потом раз и наркоманом стал. Вот что он стал наркоманом? А меланхолию Гиппократ лечил опиумом. Понимаете? Вот. А этот без Гиппократа раз нашел, о, и нормально укололся, и видал он эту маму потом. Вот. Вот и вся проблема. Есть такая, даже фильм такой есть, «Меланхолия», фантастическая драма. То есть, это, я думаю, самый депрессионный в мире фильм, наверное. Вот Земля, фантастика. Вот Земля, и на нее движется планета поменьше. Ее называют «Меланхолия». И вот она раз, врезается в Землю, и все погибают. И там описывается, все понимают, что сейчас столкновение неизбежно, таких ракет, чтобы прострелять, нету, все погибают, и как себя ведут. Вот даже вот, и вот, в общем, фильм правильный, хотя смотреть никому не рекомендую категорически. Вот меланхолия — это та проблема, которая, та планета, которая, ну, нас убивает. То есть с ней соглашаться нельзя. Ну и чтобы я буду заканчивать, меланхолию на самом деле называют депрессией. И поэтому, а про депрессию написано много. Про меланхолию ничего не написано, а про депрессию написано много. Вот. Депрессия, деприто, давить, подавлять, это ты под прессом, депрессия, под прессом. Вообще никого видеть не хочу.
Пресса — это депрессия, то есть без пресса.
Ну, не знаю, может, как-то вот вы заметили, я не заметил этого, наверное, надо подумать, но уже думать некогда. Значит, смотрите, короче говоря, я сейчас перечисляю признаки безбожия. Вы думаете, это просто ваше настроение? Признаки безбожия. Вот вам весь Шримад Бхагаватам. Это психическое расстройство. Признаками является снижение настроения, снижение или утрата способности получать удовольствие. Слово придумали ангедония. То есть вот вообще ничего не вкусно, ничего не хочу. Ангедония. От простых вещей не улыбается мне. К симптомам депрессии могут относиться сниженная самооценка. Ой, я ж ниже тут травы, я сейчас буду выступать, но вы же извините, я ж недостоин. Ты больной. Ты болен, что тут туда-то, ты больной нам здоров, будешь что-то рассказывать? Ну да. А, неадекватное чувство вины. Чувство вины. А нам же говорят ниже травы там, да? То есть религиозно нам прививают. Пессимизм, нарушение концентрации, расстройство сна и аппетита. А все думают, ой, расстройство сна и аппетита, наверное, святой я. Нет, ты болен. Вот, аппетит должен быть, ух. Суицидальные тенденции. Тяжелые формы депрессии характеризуются так называемой депрессивной триадой. Снижение настроения, заторможенностью мышления и двигательной заторможенностью. Депрессивное настроение в некоторых случаях может быть нормальной временной реакцией на жизненные события. Например, потеря близкого человека. Это нормально. Бывает. Раз, немножко в шоке, немножко там у тебя адаптировалось. Депрессия может быть симптомом некоторых физических заболеваний или побочным эффектом некоторых препаратов и лечения. В случае, если причина, вот самое страшное, причина депрессии не очевидна и депрессионная, расстройство возникает без внешних воздействий, такая называется депрессия эндогенной. При депрессии снижена самооценка, наблюдается потеря интереса к жизни и привычной деятельности. Потеря интереса к жизни. Жизнь идет, ты за ней не успеваешь темпом, и как лиса, которая говорит, а виноград-то зеленый? Ты не потеряла интерес, ну просто ты не можешь себе признаться, что ты тормоз. Вот. В некоторых случаях человек, страдающий ею, может начать злоупотреблять алкоголем или иными психотропными веществами. Вот. А вот теперь внимание. Хорошая новость для всех депрессионных и всех меланхоликов. В исследовании, проведенном на 34 тысячи 294 человека, то есть это много, да, это серьезное исследование, не удалось обнаружить взаимосвязи депрессии и времени года. Депрессия не была связана ни с широтой, на которой проживает человек, ни количеством солнечного света. То есть вообще причин для депрессии, где ты находишься, то есть бытие не определяет сознание. Ты стал депрессионным через что? Через сознание. Тебя сначала инфицировали, а потом уже вода там всякая и все это. Сознание. Будешь там новости слушать, да, как говорил профессор Преображенский, не кушайте, то есть не читайте советских газет, ну, революционных тогда, за это. Да, иначе вы... Депрессия. А с чем же связана депрессия? А депрессия связана с безбожием, с потерей совестью. Ну, это когда человек поддался на пропаганду сатанизма. Потеря темпа жизни. Я на бис, потому что это очень важно. Это отставание от Бога. То есть, когда человек идет не за предложением Бога, а за предложением дьявола. Что такое дьявол? Это карма. Что-то произошло, и тебе уже по факту надо это делать. Бог сначала говорит, иди делай, путь свободен, еще тут завалов нету, чисто. А за предложением дьявола, то есть есть активно упредительная позиция, это сангвиник. А есть пассивно реагирующий, все равно придется это делать. Ну там уже все, там уже прошел дьявол. То есть потеря темпа жизни... Это есть отставание от Бога, которое ощущается как депрессия. Кстати, это насчет того, что ни солнечный свет, ни широта, ни долгота, ни время года. Вот профессор Пол Кидвелл сказал, антидепрессанты бессильны в борьбе с депрессией. А назначают, надо вам вот этого пропить. А вот человек, который этим занимался долго, говорит, бессильны. Если человек не отказывается от образа жизни, ее вызывающего. А какой образ жизни? Потребительский. Мне звонят и говорят, а как от чипизации избавиться? Я говорю, а вы читали Библию, зачем вот это нужно чип, зачем это начертание там на руке, да? А чтобы покупать и продавать. А что такое покупать и продавать? Покупать и продавать — это потребительский образ жизни. То есть зачипировать можно только, то есть ограничить тебе можно только, ну, если ты будешь вести потребительский образ жизни. Вот тебе будет и ангедония, и вот это вот меланхолия. Вот. И чип тебе еще. Кстати, зачипировать можно только меланхоличных, и который потерял интерес. Он его все равно, он робот. Сделали железяку, а теперь управлять. А живого человека попробуй. Вот. И поэтому на творцов, в общем, это все не действует. Чип — это контроль за безбожников. И все, что там поют нам по СМИ, это первое такая, что реклама удобства чипов — это ложь. Там, ну, в чем-то удобно, но а потом тобой управляют, зачем тебе тогда эти удобства? И вторые там страшилки о могуществе чипов. Вот одну женщину зачипировали, она слышит голоса, выполняет, она не может, и такие вот наполняют. Это тоже ложь. Это тоже ложь. Если человек не завязан, не зациклен на потреблении, то чип не сработает. То есть сначала делает овец меланхоликов, потом чипирует. Человека зачипировать невозможно, и они это понимают. Вот. И рецепт против депрессии. Против какой? Найди, кому хуже, и помоги ему аж 2 дня подряд. И вся депрессия и твоя меланхолия уйдет. Если с тобой, если ты такой степень уже меланхолик, что с тобой рядом никто сесть не хочет рядышком, помоги кошке, собаке, дерево полей. И она уйдет. И ты уровень жизни знаете, в доме престарелых там кто-то за канарейкой ухаживает и живет там в 2 раза дольше всех остальных. Или там хомяка завел какого-то, да? Да. Если, ну, люди уже там не ходят. Ну, хотя бы, да. А уровень жизни поднимется, там, глядишь, и люди под... Вот. В общем, помогать можно меньшим. А вот из-за этих мелочей всяких, из-за мелочей, из-за ерунды мы кучу таблеток принимаем. Итак, к основным симптомам безбожия, то есть потери темпа жизни, относятся 3 главных и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну, прямо по нумерологии, дополнительных симптомов. 3 главных. Подавленное настроение, не зависящее от обстоятельств в течение длительного времени. Если более 2 недель ты отсюда не выбираешься, значит, это не сомневайся, ты конкретный безбожник. Ангедония. Потеря интереса, удовольствия к крайне приятной деятельности. Надоело все. И 3. Выраженная утомляемость, упадок сил. Когда упадок сил становится стабильным, то есть вообще не хватает, безбожник. Упадок сил, потеря интереса и подавленное настроение, безбожие. Но есть нюансы, 7 нюансов безбожия. Пессимизм. Пессимизм — это значит осуждение. Что бы хороший человеку ни сказали, он обязательно найдет там оборотную сторону медали, расскажет. И вот. Чувство вины, бесполезности, тревоги или страха. Ну, если я не востребован, ну, как такой человек может быть востребован, да? Вот. Занижение самооценки, заниженная самооценка. 3. Неспособность принимать решения. 4. Мысли о смерти. Или самоубийца. Вот хочется, уже жить не хочется, да? Мысли входят. Присутствие бессонницы или пересыпания. То не досыпая, то пересыпая. То есть, вроде вот первые 3 были нормальные, а вот, значит, подкрадывается. Что-то надо с этим делать. и нестабильный аппетит. Я не буду рассказывать, как каждое из этих видов безбожия лечится, что надо сделать. Знаете, когда мне очень плохо, вот я вам признаюсь, когда мне очень плохо, во мне просыпается зверь в желудке, я начинаю все это вот так вот, вот поглощать, и помогает. А потом, если возникнет что-то там, организм может не справиться, потому что это я не ел не потому, что был аппетит, а я заедал проблему. Бывает, да? Вот. И какой там на ночь можно, не можно, проблема, что бы такое съесть сразу, да? И помогает. Ну да, это лучше, чем водки, конечно, выпить. Но это ты так же хмелеешь от переизбытка. Передоз. Передоз, да. Вот. Ну и мы, в общем, знаем. Вот. Оказывается, основные формы безбожия изучены и классифицированы. Они называются депрессия, ну по-разному. Оказывается, люди посвящают этим большое, много времени. Есть большой дефицит, это не надо ничего, да запоминать не надо. Я просто хочу, что над этим работают. То есть меланхолия это точно заболевание. Большое депрессивное расстройство, малая депрессия, атипичная депрессия, постнатальная депрессия, рекуртно-скоротечная депрессия. Представляете, наверное, докторские писали, да? Дистемия. Дистемия это двойная депрессия, представляете? Резисторная депрессия. Резистор, знаете, кто такой? Мужчины должны знать.
Ну, то, что сопротивляется.
Резисторная депрессия. Но вообще я это читаю людям, у которых остался хоть кусочек депрессии или хоть кусочек этой самой. Меланхолии, да, да. Благодаря проблемам ты можешь стать Божьим человеком. То есть сангвиником. Не побоюсь этого слова. Оно, конечно, не религиозное слово, но сангвиник – Божий человек. Потому что я читаю его характеристику, беру там характеристику святого, что-то напоминает. Наверное, кто-то у кого-то списал. Вот. Без них ты просто останешься младенцем, потому что младенец, он и слаб, он и капризен, бывает, и он еще не очень умен, потому что не осведомлен. Останешься младенцем. Твои проблемы – это необходимая часть твоей жизни. Если кто-то думает, сейчас что-то он выучит и будет этому следовать, то не будет... Нет, проблемы – это необходимая часть твоей жизни. Вообще это друзья. Проблемы – это наши друзья. Благодаря им мы можем стать кем-то. Вот человек, страдающий депрессией, который низкого мнения о себе, своем окружении, будущем, он искажает восприятие событий, находя в них подтверждение своим представлениям. Ну как? Допустим, он же глуп, он в цель никогда не попадает, выпускает стрелу, стрела попала не туда, куда он целился, он подбегает и вокруг круги. Вот я сюда и целился, понимаете? Вот депрессивный человек, он вот так вот все его, чтобы оправдать себя, что он, ну молодец он в этой ситуации, понимаете? Вот, то по-другому быть не могло. И вся его мыслительная деятельность, ну, в оправдание, что он молодец. А почему? Потому что эти люди просто боятся проблем. А проблема призвана поднять тебя из деградации. Я сказал даже из дегенерации. Вот для чего проблема. И вот сейчас, наверное... Кто-то не понравится ему. Как сказал один человек, сегодня кто-то что-то получит, а кто-то просто получит. Вот. Чем сложнее твоя депрессия, или не так, чем запущеннее болезнь, тем сильнее надо лекарство. Согласны? И чем больше твоя это, как, меланхолия, тем больше к тебе придут спасать тебя проблем. И ни одной лишней не придет. Точная дозировка по вот его рецепту. И если ты откажешься от них, ты на ступеньку вниз пойдешь по вот этой вот, куда нас толкают, в общем, эти сатанисты, да? И вообще, чем, вот даже по странам взять, чем больше уровень жизни, говорят, а я бы сказал, уровень желания комфорта, тем больше депрессия, там больше всего самоубийств. А знаете, когда проблема, вообще депрессировать особо некогда. Ну, когда ты с ними соприкасаешься, никогда от них бегаешь. И тогда тебе хочется, когда человек в депрессии, ну, чуть, когда человек вот сам ничего не хочет делать, что хочется? Он ищет... Ой, как это не вовремя. Как-то я не выключил. Я перезвоню. Первый раз не выключил телефон на лекции. В общем, забыл. А, когда тебе плохо, тебе хочется что? Чтобы пожалели, похвалили или оказали тебе почтение. Или не трогая. Не, если к вам придут и скажут, ой, какой ты такой, трогайте меня еще и еще в этом направлении. Когда приходит спинка, ну встал, пошел, не, вот такое не трогайте. Не трогайте, я тут потихонечку. А когда пожалели, похвалили, оказали почтение, а, ты столько пережил, ты вот в такое попал, боже мой. Желание, это знаете, что такое? Желание почтения, это означает, человек потерял свою честь. И поэтому больной человек, он потерял человеческий статус, он потерял, конечно же, потерял свою честь. И поэтому я же говорил, что они же, эти бобры, они же во всех направлениях действуют. И в Бхагавад-гите слово «честь» заменили на слово «почтение». Я даже записал, где. Бхагавад-гита 17.18 текст, и в 14.25 честь заменена на почет. На подсчет. И понимаете, если честь, вот дело чести, слышали, да? Дело чести мне сделать. То есть, смотрите, у чести должны быть дела. Ну, сделай что-то. Честь, она не бесплодна. Защищать свою честь легко, если она есть. Если что-то делал, у меня какая-то там дхарма меня защищает. Кто-то меня там типа оскорбил. То я так, ну, что ты сказал там, ну, что-то такое, да? А этот, который ничего не делает, находится в депрессии, он не в состоянии ничего делать, у него чести нет, его как-то сказали, он обиделся, меланхолик, да, их так изображают эти психологи, обиделся. Конечно, обижается, у него чести нету. И правильно ему это сказали, ему правду сказали. Честь защищать, и он, я хочу, защитите меня, в какой мне храм пройти, чтобы меня там не пинали. Честь защищать легко, когда она есть, когда у тебя ее нету, ее защитить невозможно. Тебя обижают. Это еще. Что, человек без чести, что, это нормальный человек, что ли? Больной человек. Больной нравственно, духовно больной. Как удержать честь? Вы знаете, как проходит? Вот я что-то такое хорошее совершил, и флагом так, как машу. Смотрите, какая у меня честь. О, видели, да? Значит, желание. Вот не маши, как честь, она скромно сделала свои дела и пошла дальше. Вот. Потому что махать так флагом, это вообще проституция. Вот. Ну, это не честь. Честь, она наоборот, нравственность. Нравственность. Не беспокойся. Чем меньше ты будешь махать флагом, какой ты хороший, Бог сделает так, что все будут знать, что ты очень хороший. Вот так. А те, которые машут, большинство из нас знает, ну, я зачитаю опять эту Лизу Ренье. Большинство из нас знают и могут чувствовать, что мораль и культура разрушается все более быстрыми темпами. Но очень немногие люди осознают, что это делается преднамеренно. Пока мы не увидим эти предлагаемые нам в качестве нормы преднамеренные искажения и не определим скрытые мотивы, по которым неосознанное человечество загоняется к согласию с темными силами, у нас не будет свободного выбора. И чужеродные программы. Вот все знают, кто такой Ливанов, да, вот он Карлсона озвучивал, еще кого в мультике. Шерлок Холмс, Ливанов, такой голос у него, такой, да. Вот когда он поступал в Щукинское училище, пришел преподаватель, посмотрел на этих молодых, сказал: так, ребята, самое главное, надо выдавить из себя раба. А Ливанов сказал: а что делать тем, у кого нету раба? Он посмотрел, говорит: какой-то странный молодой человек. То есть по определению у нас у всех раб. А не у всех. Я бы сказал, чтобы там поселился раб, надо долго работать и обучать этого человека. Ну, например, какой-нибудь религии. Вот. То есть я хочу сказать, что людей с внутренним рабом меньше, чем людей свободных. Свободных людей больше. В общем, окна Бертона работают в обе стороны. Как нас закрутили туда, так мы назад можем выкрутиться. Мы вытеснять должны вот эти чужеродные программы. Из головы вытеснять вот эти чужеродные. Какими? Ну, своими. Чем отличаются свои программы от чужих? Чужие программы бесцельные. Просто так надо, так модно, так духовно. И что-то они тебе пообещают. Мои программы конкретные. Построить дом, выйти замуж, какое-то дело вместе сделать. Ну, построить храм, например. Они конкретные. Вот эти все такие аморфные и непонятные, вот такие, как ты говорил, они просто запутывают человека. Петр Первый, по-моему, говорил, что боярам на совете говорить просто и не по-книжному, дабы дурость каждого была видна. Вот. Простые вещи. И простые слова, они очень даже духовные, они конкретные. Конкретные. Тут уже не обманешь. В общем, должен быть смысл и цель, тогда все. И когда есть смысл и цель, реальная цель. Например, вот у Достоевского, по-моему, был один человек, который был народоволец, и ему надо было пропагандировать среди людей свою мышечную массу. То есть они, мужики, простые мужчины, они приходят, сильный человек, они уважают, слушают, да, и он говорит: вот, революция, та-та-та. Но надо было, а он был обыкновенный человек, он начал гирьками заниматься и понял, это не то, надо что-то конкретно делать. И он пошел и быстро накачался, когда начал передвигать баржи бурлаком. Сразу, понимаете, ты не просто так, я в свое время тоже что-то мне так торкнуло, что я этим спортом занимаюсь, вместо этого, ну, бегать, вместо ходить, между что-то застоялся, пошел раз по комнате что-то сделал, в огороде что-то сделал там, да, и все. С пользой, да. Вот это тогда подхарми, а так, извините, нехорошим словом называется. Так вот, школа Щетинина, есть школа Щетинина. А, слышали про нее, да? Там берут человеку, дают задачу и говорят: вот с помощью этой теоремы Пифагора, например, ты можешь решить и построить вот этот вот, из бумаги слепить. И они мгновенно, потому что они понимают, вот задача, а вот ключ. Они схватают за этот ключ, потому что они сейчас же его в дело. А если я просто вхолостую обучаюсь, и потом когда-то пригодится, как сказал один человек, вы знаете даже, преподобный, да? Вот слышали про преподобного? Это его фамилия, да? Он сказал: я в школе изучал интеграл. Знаете, пишется вот так вот, да? Да. Он мне пригодился один раз в жизни. Когда я уронил ключи в туалет, я сделал проволоку в виде интеграла и достал эти ключи. И больше он мне не пригодился. Вот. Вот многие знания. И еще, знаете, есть вот откровение и есть знания. Я знание не то, что как в Гите говорят, ну, знание это вот твои качества, а знание вот то, что ты вот узнал, типа интеграл, вот в этом смысле. Вот есть откровение, это твоя личная программа от Бога, которая тебе дается, тебе надо для конкретных твоих дел. А знание, что ты узнал от других. Так вот, знание приходит, уходит, забывается, откровение на всю жизнь. Еще всем этим склонным к депрессиям или жалующим на депрессии, мы должны знать, что депрессия всегда имеет ограниченный срок действия. Это как кольцо царя, помните, да? И это пройдет. Не помню кого. И однажды он так его приперло. он взял, ну, пройдет, и кольцо не вдохновляет, он бросил его. Потом раз, а там внутри тоже написано, а там это тоже пройдет. С другой стороны. Извините. Итак, то есть солнце всегда на месте, ну, бывают тучи, они пройдут. Мы придумываем, накручиваем себя, когда вообще еще ничего не случилось. Проблемы, которые Бог нам дает, решаются на раз. Проблемы, которые мы придумываем сами, не решаются никем. Потому что Бог уважает наше вот это дурацкое творчество. И поэтому психологи провели опрос. И знаете, что они написали? 40% того, что мы тревожимся, не случится вообще никогда. Представляете, 40%. Ну, а вот если бы заранее знать, что будет, да, тогда бы мы и не тревожились. Да не дай Бог. Да если бы я знал, что будет, то я вообще с места не двинулся. Потому что я сейчас оглядываюсь назад. Это знаете, как в Канаде по какой-то речке, и там такие пороги на какой-то лодке, она еще резиновая. Спускались там 8 человек, они прошли там 100 миль по воде. Каждая минута угрожала смертью. Вода холодная, они там чуть не в скафандрах. И они говорят, мы только думали о 5 метрах впереди. Если бы мы знали и думали эти 100 миль, мы бы вообще в эту лодку не сели, чтобы нам такое пережить. То есть порции мы легко переживаем, но если, то есть мозг не в состоянии справиться, вот отсюда депрессия. Живи в сегодняшнем моменте, а потом оглянешься, думаешь, ого. Итак, поэтому не дай Бог, чтобы мы знали, что впереди, потому что впереди нас очень много проблем, если мы не будем знать, мы даже не заметим, как мы с ними просто расправимся. Бог поможет. Но если я придумаю... Вот, ну, кто-то скажет, ну мы же не понимаем, вот как это Бог побеспокоится там, да, если я не буду беспокоиться о будущем. Ну вот дети, да, вот Радомир, да, сидит. Вот Радомир, наверное, с вечера сидит и думает. Думает. Надо бы подсказать папе с мамой, чтобы они завтра мне приготовили поесть, а то что они забудут ведь, да? Вот они забудут, ну и тому подобное, да? Вот. Не думает, а мы чем отличаемся? То есть это только в депрессии, это состояние черного помешательства, мы так думаем, что о нас не беспокоится. Точно так же. И поэтому не беспокойся о завтрашнем дне, это вот к этому относится. То есть не дай Бог думать. Не просто не беспокойся, не дай Бог. Сразу депрессия. Или там Радомир думает, зима наступает, интересно, родители купят мне теплые сапожки или нет? Разве он это думает? Ну вот, вот, а мы думаем. Итак, 40% то, что мы тревожимся, никогда не произойдет. 30% это то, что уже произошло. Произошло еще переживать, но уже произошло. То есть 70% вообще зря. Это средние люди. Это не которые в депрессии. То есть средние люди, вы понимаете, как они свой статус роняют? 70% мыслительной деятельности, губительной для них деятельности, 70%. Могли бы что-то хорошее придумать, да, думать. 12 по поводу здоровья. 10 пустые повседневные дела. То есть, ну это вообще об этом не надо думать. Чем больше думаешь о здоровье, тем хуже оно будет. Это любой врач вам расскажет, да. И пустые повседневные дела. То есть ты завтра даже не вспомнишь, о чем беспокоился. И остается 8%. То есть получается 92%. Мозг работает на самоубийство. Это не просто потеря времени. Это то, что тебя убивает. Допуская страх, это же страх. Мы спонсируем проблему, и только тогда она воплощается. Представляете, 8% проблем – это наши друзья, которые Бог дает, чтобы мы стали сильны, сильнее, сильнее, сильнее. А 92% мы придумываем, которые нас делают слабее. Вот. Поэтому надо их... убивают просто. Убивают.
А то, что вы придумываете, это желание? Это есть желание?
Нет, это страх.
Страх.
Я хочу сказать, у Бога все наоборот. А вернее, не так. Вот то, что у сангвиника так, у меланхолика наоборот. Потому что меланхолик под руководством дьявола, а сангвиник под руководством Бога. И вот хоть что мне делаете, а я не соглашусь, что все под Богом ходим. Нет. Меланхолик и под руководством дьявола. Он вообще теряет статус человека. А дьявол, это же его задача. Вот. И у Бога вот наоборот, с точки зрения меланхолика. То есть худшие времена у Бога, вот с точки зрения человека, это самые лучшие времена, потому что какие-то проблемы, а проблемы меня меняют. А вот когда ничего не меняется, да, когда ничего не меняется, темп жизни, это же скорость. А тут ты просто сел и сидишь и ничего не делаешь. Переживаешь. Вот. То есть у Бога наоборот. Мы должны знать, что временные страдания, они вообще не стоят того. Вот если мы сравнили эти временные страдания, встреча с проблемой, с тем, что когда мы решим эти проблемы, что на нас обрушится, какие блага, то и вообще о ней нечего говорить. То есть ты за копейку купил, там, я не знаю, в супермаркете скупился, как не донесешь. Примерно так. И мы эту копейку зажали. Ой, какая проблема. Вот. Но она не просто проблема, это та возможность. В общем, меланхолия – это страх, замедляющий наш темп жизни в виде проблемы, при виде проблемы, которая требует от нас увеличить темп жизни. Меланхолия – это страх, замедляющий наш темп жизни, ведущий к смерти, при виде проблемы, которая требует от нас увеличить темп жизни.
Ускорить или увеличить?
Увеличить. То есть, ты идешь, еще раз, из пункта А в пункт Б, и думаю, сейчас дойду, а тебе тут отвлекли и тут отвлекли. Тебе надо вот так. Но дойти ты все равно должен, потому что тебе сказали к 12 часам, что было сделано. И ты ту-ду-ду-ду-ду-ду, пошел, ускорился и сделал, и задружился там.
Все равно ускорился. Путь длиннее стал у тебя.
Путь длиннее. Поэтому, да, Бог говорит, на газ-ка нажми, на газ. Не на тормоз, а на газ. Не перепутай. Вот. Тут надо, наверное, сделать многозначительную паузу, чтобы все запомнили. Депрессия и энтузиазм зависят от того, с кем мы сравниваем проблему. С собой или с Богом? Вот проблема, и вот я, конечно, да. А вот проблема, и вот тот Бог. И какая проблема ни была, она, конечно же, Богом будет побеждена. Еще раз. Депрессия и энтузиазм зависят от того, с кем мы сравниваем проблему, с собой или с Богом. И от того, как мы оцениваем препятствия в нашей жизни, решает в нашей жизни все. Мы ее оцениваем. Чтобы оценить это, сколько она стоит? Сколько килограмм, метров, да? Вот если с Богом, вообще ничего не стоит. И мы идем легко. Вот. И на этом я хотел бы закончить.